Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй,
играй на дров, Сережа, в серебре нарожал.
Восемь часов 40 минут, четверг, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Конорова, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Ну что, будем диванными аналитиками?
Да,
будем...
продолжаем. Ну, я, по крайней мере, точно.
Диванные аналитики, мы вас мобилизуем. Ну так что, Путин, Тиллерсон, Лавров, значит, бесцеремонные, наглые американские журналистки, еще да. Что-то, еще что-то, все это вместе. Так, хорошо, скажи мне, пожалуйста, кто победил-то?
Да никто не победил. А американцы считают, что они победили.
Это был результативный визит?
Да нет,
был...
об этом же и написали, что никакого прорыва не произошло.
Сам прорыв в том,
это
что...
это происходит периодически раз в год. Какие-то вот мы не достигли никаких договоренностей,
не достигли, но
хотя бы постарались
хоть поговорили,
что-то.
Хоть
да.
поговорили. Харьковчанин, который, я знаю, проводит довольно много времени за рулем, говорит о погоде. Если позволите, я отлучусь, пока вы сейчас готовите диванный анализ, что произошло у нас с американцами во время переговоров. Я быстренько расскажу вам погоде.
Подготовьтесь.
А, подготовьтесь. Сейчас я Москва. Секундочку. Нет, Барселону. Знаете, надо жить здесь, осмотреть прогноз погоды в Барселоне. Мне кажется, это будет правильно.
Лучше наоборот, Сергей.
Винтри микс. То есть будет микс такой нехороший. Бле. Так, секундочку. Это снег с дождем и все вместе. Такой замерзающий дождь.
Это в Барселоне?
Не, в Москве. Давайте 48 часов быстренько посмотрим. Что у нас за 48 часов? Значит, дождь все время, ну или почти все время, до 21 часа. До 21 часа будет то дождь, то снег, то дождь, то снег, то дождь замерзающий, намерзающий, то ледяной дождь. Ну, такая мерзость все время будет.
А с другой стороны, это хорошо.
В 21 будет уже...
Это правильно.
Без... Правильно, да?
Потому что это смоет все, что вылезло из-под снега. А, это помоет...
Людей.
Фекалии. Все вместе, да.
Понимаешь?
Личинки какие-то не умершие.
Не умершие, да. Слушай, значит, 7 градусов начнется в 21, начнется хорошая погода, а именно будет сухо и 7 градусов. И 7 градусов будет продолжаться до 0 часов, до полуночи. То есть 3 часа будет клевые такие, 7 градусов, это с 9 до 0 часов. Потом опять пойдет дождь, но это омерзительный при этом. Саус-Вест из Киева, он будет из Киева. Дождь с ветром из Киева. Ветер с Киева дул, называется, приносил беду. Да, и он будет дождь идти до 9 утра всю ночь. Это вот так будет. А потом с 10 утра... Пойдет 5 градусов тепла, я считаю, это роскошно. И к 4 проглянет солнце, это уже завтра. С 4 проглянет солнце, но не сильно и недолго. А уже к 7 оно опять уйдет.
К 4 утра?
Нет,
я уже запуталась.
Нет, все, я сейчас расскажу опять.
А, только день.
Все очень просто. Сегодня четверг.
Так.
Четверг. Еще не пьем.
Только готовимся.
Дождь будет до 9 вечера.
Так.
Дождь до 9 вечера и мерзость. Постоянная. Мерзость абсолютно. Потом... Опять мерзость с 0 часов, то есть ночью,
да.
На пятницу ночью будет идти дождь до 9 утра.
Да это и плевать.
До 10. Завтрашний, мне пятница,
не
пятница.
Да.
До 10. В 10 станет по суше, а в 4 завтра в пятницу,
да.
В 4 часа дня, проглянет солнце, но недолго, на 2-3 часа. Чуть-чуть
из-за облаков.
Так как в том
рассказе Рэй Брэдбери, помните?
Да.
Боже мой, как это...
И температура достигнет уже 3 градусов. 3 достигнет.
Смотрите.
Да, волшебно, абсолютно волшебно. Да, конечно. Ну, так вот, значит, и потом будет температура 0 градусов, а затем к часу ночи минус 1, а к 3 часам ночи минус 2, а затем минус 2, а может быть по местами минус 3, и к 7 утра в субботу, 7 утра в субботу, будет минус 1 и опять солнце. То есть, понимаете, что погода, она такая диалектическая. Все потихонечку. А сейчас посмотрим. Дейли. Значит, с пятницы на субботу будет до минус 3. С субботы на воскресенье будет минус 3. В воскресенье. И в субботу еще какое-то солнце местами будет. Именно. А в воскресенье начнется дождь.
А сколько вы говорили в Барселоне? Сейчас начинаем.
Закончим с Москвой сейчас. В воскресенье начнется дождь. И в понедельник будет дождь, и во вторник будет снег. Во вторник, в следующий снег. Потом в среду будет ни дождь, ни снег. Нет, хорошо будет. В четверг, в следующий четверг, будет 0 градусов ночью, днем аж целых 7 градусов жары. Жары. В пятницу, аж в следующую, через неделю, будет 7 градусов жары. И так далее. То есть все время как-то будет охренительно. Извините меня за лексику. Потом в воскресенье, аж в следующее, которое будет этот самый 23 апреля, воскресенье. Да. 22-й будет день рождения Владимира Ильича Ленина.
Да.
А это 23-й. Значит, будет аж 9 градусов жары. Но зато потом начнется дождь, и все время будет дождь, но уже до 14 градусов жары через 2 недели. Сегодня 13, через 2 недели 27. 27-го дело дойдет до 14 градусов жары.
Это лучше, чем если сейчас 20, да. На майские минус 2.
Ну, как минус это бывало? Бывал. Когда это бывало?
Такая, ну, хорошо.
Ой, хорошо. Мне нравится этот тон бывалой деловой женщины.
Прожженный.
Вы спрашиваете Барселону? В Барселоне скверно, товарищи, сегодня. Солнце, 0% осадков, плюс 21 в Барселоне. Плюс 21. Но зато потом погода портится, вы можете обрадоваться. Например, завтра в Барселоне 19, в субботу 18, в воскресенье 18, в понедельник 18, во вторник 18. Потом 18-20 в Барселоне. Ничего не поделаешь, товарищи, они терпят. Несмотря на то, уже давно пора бы быть солнцу и так далее. Тогда хорошо, зато в Малаге. 27-27-28, потом опять 22-22-27, и портится погода. Видишь, что есть приятно. Нью-Йорк, вражеский, вы знаете, там живет Иванка Трамп, она, ну вот. Значит, там 17 градусов, 17. Солнечно, потом опять 17, а потом ни с того ни с сего в воскресенье в Нью-Йорке. В Нью-Йорке в воскресенье Пасха будет просто, чтобы вы знали. В Нью-Йорке в воскресенье Пасха, и у них будет плюс 27.
У нас тоже, кстати.
У вас тоже, но только будет плюс 5. Со значит, что? Смотрите, значит, в Нью-Йорке в воскресенье Пасха, и будет плюс 27. Плюс 27. А ночью 15.
Мы не готовы к такому.
Нет, не готовы.
Абсолютно.
Не готовы. Потому что наше благочестие не достигло нью-йоркского.
Абсолютно.
Благочестие. И Господь посылает им погоду такую, а нам такую. А почему он попустил погоду? На испытание дал. Испытание. В Сан-Франциско, например, в воскресенье плюс 15. Тоже испытание тяжелое. Ладно, поехали дальше. Был бы я инквизитор, я бы вам дал бы, я бы там вам врезал бы.
Да?
А? Да. Нет, ну хорошо. Нам-то? Хорошо, всем вам, грешницам, чуть не сказал блудницам, грешницам. Я обрушил. Блудницам надо правильно говорить. Блудницам и так далее, вавилонским. Да. Так, секундочку. В Москве завершилась встреча Путина и Тиллерсона. Тиллерсон он или Тиллерсон? Тиллерсон! Намекнем. Грязно, мне кажется, надо. Президент России Владимир Путин принял главу Госдепартамента США Рекса Тиллерсона. Министр иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Видишь, если Лавров, тогда Тиллерсон должен. Провели переговоры. Скажи, пожалуйста, кто победил?
Ну, да непонятно, кто победил.
Кто с чем уехал? 7373948. Тиллерсон, надо говорить. Тиллерсон. Кто с чем уехал? В смысле, никто никуда не уехал. Но... Тиллерсон сегодня уехал в 6 утра. А Роман Щукин его провожал, стоя у Большого Каменного. Алло, здравствуйте, дослушаю.
Доброе утро, Сергей. Здравствуйте. Трамп уже выступил, сказал, что ему все понравилось.
Как что? А вот, нет, так нам, а нам тоже хочется, радость подступает.
А у нас тишина. Мы пока не поняли, нам понравилось.
Так мы сейчас даем трактовку. Вот мы даем трактовку. Вот как вы скажете, так народ начнет чувствовать за вами следом. Дайте лыжню, лыжню, покажите нам лыжню.
Мне показалось, что ни о чем толковом в свою пользу мы не договорились. Иначе уже кричали бы со всех каналов и со всех радиостанций.
Нет, в неурочное время кто же станет кричать, зачем?
Ну как, неурочное. У нас, когда если что-то хорошее, у нас кричат круглосуточно. А когда что-то плохое, то делают вид, что вообще это не происходило.
Нет, ну давайте по времени. Когда они закончили? Встреча началась в 18 часов по московскому времени в Кремле. Продолжалась около 2 часов. Час 40, час 50. Правильно? Значит, они закончили в 8. Уже программа времени успевала. Правильно?
Ну так есть еще каналы, которые показывают новости в 23 часа.
Это не катит. Не-не-не. Позвольте мне сообщить вам. Мы работаем, у нас система политическая ориентирована на электорат. Ну, ввиду нашей истинной демократичности. Правильно? А электорат
канал
наш...
Канал «Удалага НТВ» в 23.35 выходит.
Наш электорат, главный электорат в стране, если я его правильно представляю, это бабушка с золотыми зубами, рыгающая кислой капустой в электричке. Она проснется чуть позже.
Уже нет. Я часто езжу в электричке. С золотыми зубами уже нет.
Нет.
Все уже с керамическими винирами, Сергей. Вы что?
Серьезно?
Ну, конечно.
Не знаю. Инкрустированными еще в домах. Сапфирами. Из Шри-Ланки. Нет.
Конечно.
Я просто пытаюсь понять. Мне кажется, что о победе мы скажем чуть позже. Когда бабушка с золотыми зубами, рыгающая кислой капустой в электричке, проснется.
Выйдет на конечную остановку.
Проснется,
Москва.
Конечно, так сказать. Когтями раздерет чили себе на заднице. Выйдет куда-то. Ну, кто же это? Ну, а так, зачем что? Ну, в ночь. Электорат спит ночью. Зачем это? Так, бабушкам хватает только на серебряные. Почему они переплавляют зубы дедушки? Никитец. Перед тем, как дедушку...
Обучальные кольца.
Нет, перед тем, как дедушку отправить... В страну вечной охоты,
да.
Где маниту скачет,
да.
Скачет на пинто, на таком прекрасном ковбойском пинто коне индейском. Значит, прежде чем дедушка, плоскогубцами вырываются из него зубы. Вы не умеете? Я умею. Значит, из дедушки плоскогубцами вырываются зубы золотые, коронки. И их можно использовать, потом переплавлять для бабушки. Разве нет? Или что вы? Это же не по-хозяйски. Что, закапывают, что ли?
Не знаю.
Я не знаю тоже, но я пытаюсь представить себе, что сделал бы я. Я никогда в жизни не отправил бы дедушку с золотыми зубами. Зачем они ему там нужны? А? 7373, может, у него там хорошие будут зубы. Это же другой мир, поймите. 7373-948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, здравствуйте, Сергей.
Да, так кто победил вчера на переговорах? Расскажите нам,
пожалуйста. Значит, я считаю, что... Сергей Москва, я считаю, что все остались на своих позициях. Я вчера очень внимательно посмотрел пресс-конференцию Лаврова. Впервые, когда я за свою жизнь ждал этого прямого эфира «Россия-24». Я вам скажу, что вот, например, Тиллерсон задает вопросы. Он во всех вопросах везде говорит, что наше мнение, мы уверены. Ну, про химическое оружие особенно. Там в основном пресс-конференция 90% об этом была. И Лавров тут же, даже ему вопрос не задают, он тут же его прерывал потом и говорился о том, что где-то на полчаса он постоял. Он говорит, извините за длинные ответы, и явно было о том, что вы нам докажите. Но самое главное, что мне понравилось, что Тиллерсон, он всегда говорил сухо, где-то на 30 секунд 40, все, до свидания.
Да, да.
Лавров на 20 минут, я честно говоря, уже засыпаешь. Вот
да.
Просто.
А вы знаете сущностно, почему? Вот давайте оценим.
Я хочу вместе с вами подумать.
Вот знаете, мне кажется, значит, первое, то, что вы говорите, по 30 секунд ответы, это sound bites такие...
А зачем?
А я объясню, для прессы. Это для прессы. Если вы говорите для прессы, вы должны говорить 20 секунд, потому что sound bite столько и весит. От 20 до 40 секунд. А если вы говорите... Почему Лавров говорил длинно? Потому что Лавров... говорил не для прессы, а для Тиллерсона. То есть, условно говоря, мы с вами выходим на ПКФ. Мы с вами. Понимаете?
Так, я извиняюсь, они с 4 часа говорили. Он ему не все высказал?
Не успел убедить. Мы бы с вами поехали говорить. 2 дня бы говорили. И потом бы вышли. У вас бы в голове уже был, например, ответ на все вопросы. У вас. Да. И вы бы отвечали по 30 секунд. Потому что вы хотите, чтобы вас не резали на телевидении. Почему? Если вы длиннее будете отвечать, вас порежут.
Сто пудов, да.
Да, значит, чтобы не резали, саундбайт должен быть 20-40 секунд, но 40 это уже многовато. Значит, с 30 это идеально. И Тиллерсон в этом смысле идеально работает под телевидение.
Молодец.
Да, а я, например, был бы Лавров. И я бы хотел вас еще доубедить вас, чтобы вы, ну уж это вы же не беру, вы же беруши не вставляете, пока я отвечаю.
Это попытки,
ну, конечно, попытки Лаврова. Конечно.
Получается, что он не убедил.
Если я выхожу, тебе все понятно, ты отработала, все.
Да.
Ты отстреливаешь саундбайтс. Ты становишься то, что называется на телевидении саундбайт машин. Ты становишься машиной по откусыванию звучков. Понятно, да? Soundbite machine.
Ну да, тезисно выдаешь все
ты просто даешь то, что вставят в репортаж.
Да.
Мы достигли потрясающих успехов в объяснении обивки этой студии, как совершеннейшей обивки этой студии. Точка. Soundbite. Все, ее не надо резать, ничего не надо делать.
Угу.
Понятно, да?
Да.
Теперь выступаю я. И я говорю, например... Ну, например...
Еще не доказано, что студия совершенна, мы все-таки хотели бы указать.
Или вдруг начинаю о чем-то совершенно сокровенном своем, что вот хорошее же дело есть рыбу, так сказать, и средиземноморская диета, это же хорошее дело. Это я о своем начинаю говорить, в надежде, что ты услышишь. Или я говорю, например, если бы еще хоть один медляк, Даша, mm-hmm. еще бы один медляк, было бы совсем, и судьба бы по-другому. Понимаешь, да? Например, это третий вариант. Третий вариант, касающийся отношений. И так далее. То есть, если я хочу продолжить переговоры, то я вместо того, чтобы говорить для прессы, я говорю по-прежнему собеседнику. Вот что делал Лавров. Лавров продолжал разговаривать с Тиллерсоном. Продолжал его убеждать.
А это значит, что не убедил.
Но хотел убедить. 7373948.
Но был же еще разговор с Путиным.
Был разговор с Путиным. 1:40 говорят, и говорят 2 часа, но что-то между этим, наверное. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей. Я вот 5 копеек ставлю.
Да.
Дело в том, что я работал в крупных компаниях, в том числе западных. И вот стиль такого общения очень знает крупных руководителей там.
Да.
Во-первых, после любых переговоров, даже не очень таких хороших, обязательно говорят, хорошая работа.
Да. Good job.
И вот, как вы правильно говорите, короткая, вот когда общается там с прессой или с сотрудником,
да.
очень короткие ремарки. Чтобы не давать много информации, чтобы людям, ну, как бы сказать...
И не давать возможность их порезать прессе, потому что пресса порежет иначе.
Абсолютно точно. Четко вот что хотели сказать, то сказать.
Ну да, и не давать возможность трактовать.
Да. Ну хорошо, а это манера. А скажите, а по существу, кто сейчас на коне, мы на коне, что случилось? Вот эти переговоры были, с моей точки зрения, весьма важными. Ну, я не говорю судьбоносными, они были важными. Значит, вот скажите мне, пожалуйста, мы до входа в переговоры в какой точке находились и где мы сейчас?
Знаете, мне кажется очень важно то, что Тиллерсон приехал в Москву.
Это само по себе знаково.
Очень важно, что он встречался с нашим президентом. Это очень важно.
Да, верно.
Это означает, что вот помните, сказано, наши отношения ниже точки замерзания. Вот сейчас они уже чуть-чуть получше.
Угу.
Немножко разморозились.
Угу. На 0.5 градуса.
Может быть.
Спасибо. Значит, я хочу понять следующее. После разговора с Тиллерсоном. Почему эти разговоры почти судьбоносные? Ну, не судьбоносные, нет. Но они абсолютно принципиально важные для страны. Почему? Потому что американцы ведут некие диалоги с принципиальными силами на планете. Существуют силы на планете, да?
Да.
Американцы предполагают... Американцы сегодня... Давайте не кривить душой. Американцы главный собеседник вообще всех.
Да? Ну, в этом никто не сомневается.
Главная сверхдержава, единственная сверхдержава, главный собеседник вообще всех. Да? Вот они, собственно говоря, главный субъект. Значит, этот субъект ведет разговоры разного рода.
С Китаем.
Они ведут с Северной Кореей даже разговор, да, но это военный разговор. То есть разговоры по-разному ведутся. Есть диалоги с силами, которые Соединенные Штаты вынуждены уважать. На первом месте в этих силах, безусловно, Китай. Китай, а не Россия. Здесь мы это точно должны понимать. Прекратить позиционировать себя как ровня Соединенным Штатам изначально. Для того, чтобы правильно понимать расстановку сил на планете, мы должны понимать следующее. Существуют Соединенные Штаты. На втором месте и на первом месте для Соединенных Штатов, на первом месте для Соединенных Штатов Китай.
А мы как кто для США? Как Северная Корея?
Нет.
Или все-таки ближе к Китаю?
Ну, Китаю нас близко не поставишь, потому что Китай — это экономика, а мы — это отсутствие экономики. Давайте продолжим разговор после 9 в движении.
Подъем. Движение.
6 баллов, плохое движение. Ребят, я просто, извините, так сказать, подзадержался, и мне нечего рассказать вам о движении, кроме этого. 6 баллов, новость.
Сережа Пастушок, поиграет, гранёров Сережа. Все деньги на рожа.
Девять часов шесть минут, четверг, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Хнор, ведущая этой программы.
И Сергей Дорин. Доброе утро. И вот сейчас вы продолжаете, не набирая воздуха?
Я не набираю воздуха вообще никогда.
У вас какой-то баллон где-то, не знаю, невидимый.
Нет, я же сыграл. Я же мутант. Я же не с этой планеты. Я случайно здесь оказался. Меня забыли.
То есть вы можете дышать не кислородом?
Меня забыли. Когда мы сели, и меня забыли. Да. Наша тарелка улетела, а я остался. И случайно.
Ну, какое-то задание вам оставили?
Да. Драпать отсюда. Ну, за мной.
Не получилось, да?
Рано или поздно. Ванегуд же описывает эту ситуацию, Сирена Титана.
Это в «Завтраке для чемпионов»?
Да. Там ваш мальчик, Игорь, этот самый, из...
А, вы тот самый единственный человек со свободной волей, что ли?
Нет, не Розенфорд, нет. Я, этот, когда появляется из этого самого, господи, инфундибула своего, значит, Розенфорд, когда он появляется, он говорит герою.
Так.
Он говорит: слушай, значит, ты полетишь на Марс, тебя там скрестят с моей женой, значит, вот тебя там скрестят с моей женой. У вас родится мальчик. Этот мальчик найдет кусочек титановой такой маленькую пластиночку, значит, и будет с ней играть. Ты, говорит, проследи, чтобы он ее не потерял. Потому что это титановая пластиночка. А он ее должен нам принести нам на Сирену Титана.
Да.
И там она как раз понадобится для того, чтобы я, Сережа, я слинял наконец отсюда от вас. Понятно?
Вот я,
единственная моя цель — слинять, на самом деле, на свою планету, понимаешь? Все. Слушай, значит, пока я должен вот обозревать, что тут у вас человечков. Малаки Констант, спасибо большое. Малаки Констант, главный. Вам в дурку пора, говорит Леший. Леший, ну почитайте «Сирену Титана», вам понравится. Ну, правда. Ваш коллега-инопланетянин вчера улетел в прямом эфире. Ну, не знаю. Все переговоры, томление духа, решает все война по-настоящему. Джекоб Ротшильд: у России есть три выхода из кризиса. Новый валютный мир, новая мировая война и деградация. Вот один из трех мы должны выбрать. Не знаю. Хорошо, Малаки Констант. Не, я не Малаки Констант, я этот робот, который сидел на сирене. Меня тоже забыли, говорит Роман. Как вам новый постпред России в ООН? Он заместитель постпреда, и он сильно англосакса приложил. Не знаю, хорошо это или плохо, но мы, безусловно, после обсудим это и дадим вам послушать. Но чуть позже, если позволите. Я все-таки еще чуть-чуть про Тиллерсона. Еще чуть-чуть про Тиллерсона, вот почему. А, говорят, что... Мне здесь говорят, мы очень сопоставимы с Соединенными Штатами, потому что мы можем их уничтожить. И вообще, мои слова о том, что мы не главный собеседник Соединенных Штатов и, безусловно, не страна номер два для Соединенных Штатов, а иногда три. Мы иногда страна три, и это очень высокий статус, с моей точки зрения. Быть вообще страной три – это много.
Ну, конечно.
Это много. На самом деле, на первом месте для Соединенных Штатов, конечно, Китай. Китай, да, как на первом месте. А на втором месте часто Россия. И вот вчера Россия была на втором месте в мире.
А если
На третьем, да, да, после Соединенных Штатов и Китая.
А если не Россия, то ЕС.
ЕС, это тоже сложный вопрос. Вот обычно люди, в особенности мужчины и вообще человеческая цивилизация, мною описывается как сущность, склонная к экспансии. А уже захваченная тобою, это как
там, ну, понятно,
твоя жена и твой холодильник, они уже захвачены.
Уже не считается.
Они уже захвачены. Поэтому они как бы уже в тылу, а не тыл. Поэтому перед глазами их нет. Перед глазами то, что следует захватить, то, что следует покорить. Это перед глазами. А это за спиной. Поэтому ЕС скорее за спиной. Поэтому Китай на первом месте, Россия на втором, из незахваченных. На третьем я бы уже совсем, трудясь, придумывая что-нибудь, сказал, может быть, даже исламское государство. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
В принципе, Ближний Восток как регион, а именно Исламское государство.
Исламское государство как сущность. Террористическое государство, не государство, а организация. Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации. На втором месте их союзники. Россия слишком мала, говорит Юрий. Посмотрите, с кем встречался Трамп после выборов. Это достаточно хорошо. Вторые и третьи места расположены, пока нет военных действий. Во время военных действий экономика никого не интересует, и мы встаем в равные позиции. Так, с вашей точки зрения, Пыжик, действительно, там Вьетнам был в какой-то момент равен и даже выше Соединенных Штатов. Я понимаю эту позицию, я ее понимаю. Но вы также поймите, что в иные времена существуют иные критерии. Понятно, да? Существуют иные критерии оценки. И мы должны сказать, что мы сейчас с Соединенными Штатами в какой точке после уезда Тиллерсона? Тиллерсон уехал сегодня, его кортеж наблюдал Роман Щукин. Да, здравствуйте, слушаю вас, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте. Ну вот соглашусь с вами, что занимаем мы сразу же за Китаем позицию в переговорах по повестке Дня мировой.
Да.
Потому что если с экономической точки зрения, мы точно в десятку входим по партнерам. Но если смотреть по тем, кто какую-то позицию высказывает, а иногда и оппозиционную позицию по повестке Дня мировой, то высказывает ее, помимо Китая, мы и Иран.
Да.
Все-таки ИГЭ, еще запрещенная организация в России, не определила повестку дня общемировую. А Иран, Россия ее определили, и они однозначно оппозиционные.
Да.
Вот той же самой Южной Кореи, которая в 3 раза превосходит нас экономически, повестки Дня мировой нет.
Это правда.
У Японии однозначно нет.
Она такая, если позволите, я вам лыка в строку, такая нулевая страна, как Австралия, равна нулю.
Австралия, Япония. То есть Саудовская Аравия, несмотря на их выкрутасы периодические, но тем не менее, повестки дня нет. Следовательно, и раз нет повестки, что обсуждать? Можно обсудить только то, что обсуждал Трамп, встречаясь с представителями НАТО. Он им выставлял счета. Он фактически оскорбил Германию, назвав им, сколько они должны заплатить.
Да,
он не интересуется их мнением
это
относительно
правда.
Этого вопроса. Он им сказал, а дальше уже, конечно, пошли наезды на Трампа, но за глаза. То есть как же так, мы оскорбились.
Да.
Его это не интересует. Он приехал в Европу и выставил им счет.
Знаете,
он
о чем я думаю?
Он приедет в Японию и выставит им счет.
О чем я думаю с горечью? Я думаю с горечью о том, что мы абсолютно принципиальная, безусловно, держава в определении мировой повестки дня, но мы ее определяем как защиту прошлого. У нас нет повестки будущего никакой. Ну нет.
Вот это очень плохо. Да. Вот я, к сожалению, тоже, я дилетант в этом вопросе, но у меня складывается ощущение, что мы не просим многого. Мы говорим, да, США, вы шериф, вы однозначно главный, но оставьте нам Закавказье, Среднюю Азию и европейские страны бывшего Советского Союза. Да. Мы хотим здесь контролировать ситуацию.
Без Прибалтики, Прибалтики ничего не хотим. Прибалтики ничего не хотим.
Да, но это прошлое. Без Прибалтики. Вы 100% правы, это прошлое.
Мы все время защищаем прошлое. Мы хотим защитить прошлое. А там, где мы не можем его защитить, мы хотим восстановить паттерны прошлого. Например, в Ливии. Я не знаю ничего про Ливию, но я спекулирую сейчас. В Ливии мы пытаемся восстановить паттерн прошлого. Мы хотим, чтобы какой-то генерал Икс стал генералом как бы Каддафи. Как если бы Каддафи. Понятно, да? То есть мы либо восстанавливаем, либо не даем изменить прошлое, а запрещаем менять прошлое. Либо его пытаемся реструктурировать, да?
Ну, не вот даем изменить, в частности, на постсоветском пространстве.
Занятые реконструкторы. Мы такие исторические реконструкторы, такие очень важные. Ну, да. Важные исторические реконструкторы. В этом основная повестка дня нашей страны. Мы говорим, и справедливо, Лавров говорит, вы когда-нибудь сменили диктатора, и что-нибудь хорошее получилось? Примеров нет. Примеров нет. Значит, надо восстановить диктаторов. Я так правильно понимаю? Или что говорит Лавров? Восстановить и сохранить диктаторов.
Контролировать диктаторов.
Восстановить, сохранить и пытаться с ними разговаривать, да. Да. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Я там вам написал, что это начало конца хороших отношений России с Америкой. Мне кажется, после того, как еще и Китай воздержался в ООН, Мне кажется, уже на Россию обращать никто внимания не будет.
Ну, как Россия нельзя? Нельзя не обращать внимания.
Ну, вот смотрите, Сергей, я Россию люблю очень. Я готов России вот на все. Вот вы не думаете, это противник России звонит. Но просто они уже настолько уже безобразно себя ведут. Вот бизнесмен не может управлять миром. Помните, я когда-то сказал, что Обаму будем вспоминать как добрые феи, там, хорошего ангела-хранителя. Да. Ну вот это идет уже к тому, что они уже под анестезией делают всякие движения. Они не соображают, что делают, но думают, что это хорошо.
Ну там, кроме бизнесмена, есть какая-то элитка, какая-то элиточка есть какая-то. Давайте просто подведем итог. Мы скажем следующее. Мы в очень сложной ситуации. Сам приезд Тиллерсона — это офигенская тема. Это хорошо. То, что он встретился с Путиным, с Лавровым, просидели там 4-5 часов с Лавровым, потом почти 2 часа с Путиным, это тоже хорошо. То, что ничего не достигли, ожидаемо.
Ожидали даже худшего.
Ожидаемо, да, абсолютно. Значит, поэтому была подвешена встреча с Путиным. Потому что если бы переговоры с Лавровым шли конфронтационно, враждебно, плохо, то никакого Путин бы их не принял. Он бы его не принял просто, Тиллерсон. Значит, раз факт, сам факт, что Путин принял Тиллерсона, означает о том, что ничего не разрушено. Факт разговоров – это хорошо. Начало чего-то может быть, а может и нет, а может и черт его знает. Дальше. Что плохо?
Да, вот что плохо.
Плохо.
Если этот разговор не означает ничего, то есть он не означает, что будут какие-то...
Решений нет.
Вот нет решений и не будет.
Решений нет.
Вот на сегодняшний момент просто разговор – это хорошо. Это значит, что с нами еще разговаривают.
Да.
Сегодня это хорошо, а завтра, если разговора не будет, дальше, если дальше не будет результатов этого разговора, то что будет?
Не знаю. Я не знаю, потому что я думаю, что они будут какое-то время... Мы способны какое-то время не давать реке течь. Понимаешь, вот река течет, а мы в нее вошли, и какое-то время мы ее сдерживаем.
Когда река просочится, вот
она просочится, она обтечет, она просочится, она как-то пойдет дальше. Понимаешь? Поэтому очевидно, что для того, чтобы. А главная беда, знаешь, в чем? Главная беда в чем?
В чем?
Нас эти процессы победят. мы через 5 лет скажем, что мы были правы. Угу. И это правда. То есть мы правы, мы правы. Мы правы, но мы по-стариковски правы. Понимаешь? Вот я сейчас говорю не о возрасте, там, лидеров, не о возрасте участников переговоров, не о чем-то, все умудренные люди со всех сторон. Но мы правы по-стариковски.
Занудно, занудно да. По-стариковски.
Мы будем правы, все равно сделают неправильно, неправильно. Значит, нас отодвинут, сделают неправильно.
А мы вправо в чем, подождите?
А мы во всем, во всем. Вот все мы будем говорить правильно. Мы говорим, Каддафи неправильно свергли, зачем вы предотвратили хаос, пожалуйста, вот у вас хаос. Вместо Ливии, вместо государства у нас территория хаоса. Значит, вы неправильно Саддама Хусейна свергли, это вы превратили и в хаос все это. Тут курды, значит, сунниты, тут арабы-сунниты, тут арабы-шииты, дурдом полный. Вот что вы сделали с Ираком? Был Ирак, который был более-менее, так сказать, государством. Теперь его нет. Ну, по факту. Mm-hmm. Ерунда какая-то. То есть мы все время правы. Но наша правота, она все время вот говорила, я тебе не ходи на танцы.
Да-да-да. Понимаешь? Я поняла, да.
Это правота старой женщины. Это правота старой женщины. Понимаешь? Мы правы. Нельзя не признать, что мы правы. Но нас уже никто не слушает. Вот это мы можем достичь такого положения, когда мы будем правы, и нас никто не будет слушать. Поехали дальше. Выступление нашего Сафранкова. Сафранков правильное ударение, на самом деле. Сафранков,
да.
Сафранков,
да, все проверили.
Правильно. Мы проверили. Мы посмотрели его в Википедии. Сафранков. Открой мне вот Вики. У тебя осталось Вики с ним? Нет, да? 60 человек, не важно. Сафранков, значит, 64, я успел посмотреть. 64-го года рождения. Мне просто интересно было бы с ним познакомиться чуть-чуть. Открой, пожалуйста, Владимир Карлович. Владимир Карлович, знаете, очень подозрительно у него отчество.
Карпович
еще более подозрительно. Владимир Карпович Сафранков. Российский дипломат, заместитель постоянного представителя Российской Федерации при Организации Объединенных Наций, при Совете и в Совете Безопасности по политическим вопросам. Чрезвычайный полномочный посланник второго класса. 64-го года рождения.
53
года. Да. 53? 53 ему, да?
Да.
Когда, почему? 4.
Ну, в этом году будет 4, наверное.
Было же уже 29 марта.
А!
Он 29 марта. 64 года, 64. Он молодо выглядит, наверное, не пьет, не курит. Не знаю. Значит, что по нему еще известно? Выступая, обвинил, обвиняя, приступил, значит, и так далее, и так далее, и так далее. О нем статья в Википедии очень пустенькая, о нем мало написано. Потому что вот только известно, что он на «ты» обращался довольно долго, укорял на «ты» английского представителя. Давайте послушаем это, послушайте, пожалуйста. Алло,
председатель,
да, осторожно, тихо.
Мы признательны за брифинг господину Мистури. Россия...
Секунду, Мистура это специальный был посланник, который изучал ситуацию в Сирии, понятно, да? Это, насколько я понимаю, это тот самый Мистура. Хорошо, поехали дальше.
Очень плотно сопровождала мартовский раунд межсирийских переговоров в Женеве, настраивая всех его...
Знаешь, я боюсь, что я взял кусок.
Конструктивный поиск
взаимопринимания. Да, 54, верно. Его возраст 54, а не 64. Нет, не 64.
64-го года.
64-го года ему 54.
Да, да.
Мне нужно найти кусок...
Принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том...
Секунду, я верну назад. Вот здесь, вот отсюда слушайте, пожалуйста, послушайте.
На устойчивое продолжение Женевского процесса длительных пауз быть не должно. Этот негативный опыт мы уже проходили в 2016 году. Здесь опускать руки, конечно, господин Мистура, нельзя. Надо продолжать кропотливую работу сирийскими делегациями, активно поощряя их к диалогу и поиску общих знаменателей. Но выступление представителя Великобритании, Райкрафта, показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура. Не дать развиваться политическому процессу. Принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому, посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные формировки.
Ну, может быть, вот все, испугались, да. Значит, испугались, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вот, вот такая мысль основная. И дальше вот этот перевод. Я хотел бы сначала поговорить с людьми, которые знают английский настолько лучше меня, чтобы сказать, а я вообще его не знаю, у меня такой ресторанный английский, чтобы понять, как это могло быть переведено. Как это могло бы быть переведено?
А, это интересно, да.
Да, потому что ведь в английском языке, я напомню вам, ты вообще не существует.
Вы, точнее, не существует.
Нет, ты не существует. Ты не существует. Существует только в обращении к святым. То есть к святым на ты обращаются. На все остальные люди говорят только на вы. Только на вы.
You — это вы переводите это вы. Как вы.
Да? Вы, нет, не я перевожу, это и есть вы. Это вы. Доу, по-моему. А я сейчас не помню. Я не помню. Доу. Доу. Скажу...
Да.
Доу — это ты. Доу — это ты.
T-H-O-U.
Да, though, да. Доу — это ты.
Я всю жизнь считала, что это как раз обращение на вы к святым.
Не, к святым на ты. К святым на ты. К святым на ты. Между людьми только на вы. К людям только и исключительно на вы. Никакого ты вообще не существует. Понимаешь, да? Даже там трехлетний мальчик обращается к другому трехлетнему мальчику только на вы. А к святому обращается на ты. Доу. Вот. Но там есть формулы, упрощающие обращение на вы, как бы понижающие, да? Можно... вы это... Значит, давайте, вот дайте мне. Есть формула, повышающая речь. Формула. You, ma'am. Там, madam. Еще что-то. Или понижающие. You dude, там.
Ну, это такой грубый уже. Эй, парень, you dude, you buddy.
То есть способы говорить. Есть, одним словом, в английском языке на ты сказать нельзя. Не существует, кроме обращения к святым. Только на вы. Но вы — это можно понизить, как если бы это было ты. И можно повысить, как если бы это было вы. Понятно, да? Стилистически. Вот, пожалуйста, позвоните. И интонация, безусловно. И интонация, безусловно, да. Вот Олег Иванов пишет нам из Лос-Анджелеса сейчас. Это абсолютно важная интонация. Чё ты глаза отводишь? Чё ты глаза отводишь? Это, конечно, на ты. Это, конечно, на ты. Сама интонация на ты. Несмотря на то, что там будет все равно you. Вы, да?
Кстати, вот Алексей Кей, hey you, предлагает.
Hey you.
Hey, ты.
Hey you, nigger. Ну, в хорошем
да.
смысле. Да, слушайте меня, давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, вот вы прослушали, а у меня 28 минут, у меня всего минута. Значит, я потом после новостей мы еще продолжим обсуждение. Скажите, вы прослушали, вам понравилось, как выступил наш представитель? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вам понравилось, как он выступил? Просто, ну вот, понравилось и все, по-человечески понравилось. А? Понравилось. Да, 134. Подожди, я нажал или что-нибудь? Я нажал хоть что-нибудь у меня. Извините, у меня не идет голосование, я сейчас снова. Раз, два, три. Поехали. Вам понравилось это выступление? Понравилось, да. 134-21-35. Не понравилось. 134-21-36. Вам понравилось выступление? Сафранков, да?
Да, Сафранков.
Ему 53 года. Спасибо. Спасли вы его. Спасли вы его. Математики. Спасибо большое. Значит, Сафранков, 53 года. 29 марта ему исполнилось 53 года, мы все поняли. Значит, вам понравилось его выступление? Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь. Кстати говоря, он сам не парализует взглядом англичанина. Он сам все время обращается...
Смотрит в бумажку.
Он смотрит в бумажку. Но иногда, поднимая глаза, говорит, глаза-то не отводи. После чего сам отводит. То есть он смотрит в бумажку. И в этом смысле такое ощущение, что он, ну, читает, что ли, по бумажке вот это свое выступление. Вот. Значит, подождите. Нравится Сафранков, и нравится это его высказывание. 46%. Не нравится 54%. 46-54%. Ребят, я оставляю это голосование, хотя, я думаю, существенно ничего не изменится. Оставляю вас с новостями. После новостей обсудим. Сафранков понравился с его выступлением. 134-27-35. Не понравился 134-21-36. Новости. Мы продолжаем, это не реклама.
Я уже не знаю, как реагировать.
Да? Да. Хорошо, значит, смотрите, 47%, внимание, 47% заявили о том, наших слушателей, пожелавшие позвонить в этот, безусловно, антинаучный опрос, 47% заявили о том, что им понравилось выступление нашего представителя, ну, он там зампред чего-то, в любом случае он представляет страну, значит, господина Сафранкова, Владимира Сафранкова. Я напомню вам это выступление вновь, чтобы мы могли обсудить. 47% понравилось, 53% нет. Послушайте еще раз.
Великобритании Райкрафта показало, что он только и думает о том, чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура, не дать развиваться политическому процессу, принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные формировки. Испугались, что дело пошло к миру и политическому регулированию. Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете?
Ну вот, собственно, все. Самое вкусное было. Самое, да, вкусное. Глаза-то не отводи. Глаза-то не отводи и так далее. Да, ну вот это выступление. Оно понравилось 47% наших.
Много.
Слушателей.
По сообщениям 47. Не скажешь, 47. А? Что столько.
47, да. Сообщение, которое мы читаем, она говорит о Москобот в Телеграме, и плюс 7-925-888-948 СМС, и на говорит МСК в Твиттере, сообщение, кажется, что меньше понравилось. Те пишут люди, которые больше огорчены. Но это не имеет значения. Люди, которые... Дмитрий М. предлагает нам послушать Фраера Круга. Там есть, говорит, у Круга, это, как же там, Михаил Круг, да?
Да.
Михаил Круг, Фраер.
Ну, вот у Сафранкова там... не очень получается быть фраером. Ну, как-то вот он
Нет,
пытается...
Нет, фраер наоборот,
да.
Наоборот, смысле... фраер же должен быть...
Ну, я имею в виду говорить
на этом жаргоне. Скажите, напишите мне, во фраере есть во фраере какая-нибудь лексика плохая? Может быть, у Круга, может быть, у Михаила Круга плохая лексика, нехорошая? Бывает такое?
Не помасти я тебе Ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе.
Вот это, вот что ты фраер, ты фраер, фраер, смотри мне в глаза. Что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе. Что ж ты, фраер, сдал назад, не по масти я тебе. Ты смотри в мои глаза, брось трепаться о судьбе. У Михаила Круга есть подобное, вот на, похожее на выступление нашего представителя в ООН, строки. Только, может быть, слово «фраер» наш представитель Сафранков не употребляет, но что-то схожее. И слово «масть» он не употребляет. Ну, такой вот, как сказать, вот такой разговор интересный, да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро, Сергей. Значит, мне понравилось выступление. Вчера вечером я слушал это выступление по вестям, по-моему, или по другой какой-то программе. Там скорость была, ну, ускоренное его выступление, речь.
Да.
Звукооператор поставил, тогда она получается более напористая. Если у вас стоит один к одному, то это напоминает речь мочить в сортире.
Нет, и мочить в сортире.
Заикание, что он не читал то, что у него написано. Он читает, после этого говорит, опять читает, опять говорит. Речь не понравилась.
Спасибо. 7373948, 7373948. Он обращается все время к бумажке. Я объясню, почему. Потому что... Почему?
Непонятно, почему.
А я знаю,
Он не читает, он просто...
У него там пометки.
Опускает...
У него там пометки. Нет, у него пометки. И видно, что это не сплошной текст. Видно, что во время выступления, значит, брата Шерлока Холмса он помечал. Майкрофт, когда говорил, значит, он помечал на бумаге. Так бывает. Скажите, может быть, какие-то коротенькие совсем тезисы.
Но глаза-то не отводи. Это было помечено в бумажке или это его экспромт?
Я не знаю.
Или он уже разошелся,
А ты посмотри. Мне кажется, всегда, когда речь идет об отношениях, абсолютно принципиально мнение женщины. Если я абсолютно серьезно говорю. Вот извините, пожалуйста, меня за повтор, но я прошу тебя, выйди, приходи сюда. Вот посмотри, пожалуйста, ты сейчас... Ты в наушниках, все?
Не представителя Великобритании.
Сейчас. Вот когда он говорит...
Фрайкрафт. Показал им.
Сейчас я во весь экран,
что
да,
он
ладно?
Только и думает о
том. Во весь экран. Вот смотри, куда он смотрит.
Чтобы затруднить ваши усилия, господин Мистура. Не дать развиваться политическому процессу. Принести в СБ конфронтационность и враждебность. А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь? Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня.
Он смотрит на него.
Глаза-то не отводи. Что ты глаза отводишь?
И тотчас обращается к бумаге.
Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом...
Что ты
скажешь? Это его фраза.
Это его фраза. Она не записана. И надо сказать, что, правда, после этого, как только глаза-то не отводи, он сам отводит глаза, наш представитель, потому что он хочет продолжить по бумажке. У него на бумажке есть тезисы, он помечал. Он помечал какие-то важные для себя вещи. Мне кажется, что это в дипломатической культуре принято явление, во-первых. Во-вторых, в русской ораторской школе...
Смотрите, это не дурной тон, это нормально. Но только если это какое-то официальное заявление. Если все-таки дипломатическая речь переходит в эмоциональную в большей степени, то это уже немножко странно.
Нет, когда человек смотрит все время бумажку, ну, я тебе объясню. Это византийская школа, я тебе объясню. Значит, это византийская школа ораторского искусства, которая целиком по письменному тексту, в отличие от римской.
Но она формальная, она читабельная.
Римская. Римская не читает. Нет, базилевсы читали свои выступления, читали. Да. Базилевсы византийские, они читали свои выступления. Прямо глядя в книжку, они говорили, глаза-то не отводи и так далее. То есть они, а римляне не читали никогда. Римляне всегда кричали подмосков каких-то, с трибун, Колизей и прочее. Значит, они всегда кричали. Целиком вся речь должна быть, была быть импровизацией, выученной наизусть, может быть, и так далее.
Но
византийская школа заключается в чтении по бумажке. И это может быть хорошо. Почему мы не должны
отказаться? Она и не выглядит, понимаете, речь, которая читается по бумажке, и не выглядит как импровизация. А если вы хотите, чтобы ваша речь выглядела как импровизация,
тогда выучите ее наизусть, либо лепите сходу. Да. Либо лепите сходу. Ну, для этого надо в школе еще учиться в искусству диспута.
Это правда.
Но у нас этого нет. Риторики. В России. В России нет этого. В России этого нет. У нас нет этих настоящих диспутов в школах, что постоянно проводится в Англии, в Америке и так далее. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Сергей, доброе утро. Андрей, 80-й.
Да, Андрей.
Слушайте, не знаю, мне наоборот очень понравилось выступление.
Да.
Вот, сказано было сильно, сказано было хорошо.
Да.
Вот, но есть одно но.
Давайте.
Если сравнивать, попытаться сравнить речь и вообще вот сам момент нахождения представителя в совбезе с игрой в карты, то мне почему-то показалось, что в разговоре вот с этим английским представителем, знаете, человек пошел с козырей. Он не выложил 4 туза, вовсе нет. Он не пошел с сильной какой-то пары, вовсе нет. Такое впечатление, знаете, что вот был на руках там условно валет козырной, да, вот его и положили. К чему это ведет? Согласитесь, что это не выигрышный довод в беседе.
Нет.
Даже в какой-либо полемике, как выигрыш, это нам не зачтется.
Нет.
Вовсе нет, это, да, это, безусловно, это сильные слова, да, безусловно, это...
Если бы английский представитель в этот же момент расплакался... И стал бы звонить маме и кричать: «Мама, меня обижают», то тогда это был бы выигрыш.
И если бы английский представитель тут же начал оправдываться, тогда это был бы выигрыш.
Да, а но вот он на него смотрит как ящерица. Он на него смотрит,
да,
как ящерица.
Да.
И говорит: «Парень, ты теряешь самообладание».
Но, да, но речь хорошая, замечательная. Человек волнуется, видно, потому что слово группировки он спутал еще с чем-то.
Сформирование. Он говорит формировки, да.
То есть
Да, потому что он хотел сказать группировки или формирование. Бандитские формирования. Он имел в виду.
Можно, если можно списать это, знаете, как, на некую неуверенность просто, на некое волнение, то, да, честно, вот не кривя душой, я бы с удовольствием списал.
Да.
Сказал мужик хорошо, на самом деле хорошо.
Все понятно, все понятно. Спасибо большое, спасибо. Значит, ребят, давайте констатируем следующее. Во-первых, этот человек, может быть, там, как сказать, там под крылом Чуркина вырос, и молодец, и хорошо это. Но это человек с меньшим опытом, чем
Чуркин.
Наш. С меньшим опытом, с меньшим опытом. Человек, который, а может быть, он действительно искренне реагирует, а вдруг это искренняя реакция? Он искренне возмущен, и все.
Ну
и все.
Что?
А зачем? Ну и что, дипломаты же бывают искренними. Алло, здравствуйте.
Михаил,
да, Михаил, утро, прошу вас.
Сергей. Знаете, это место в ООН, оно вообще историческое место. Там,
да,
главным козырем, если в высоком смысле, должна быть харизма. Поэтому Яков Малик на важнейшее совещание ООН по Корее в 50-м году просто не пришел. И это был поступок. Он не мельтешил, не сидел, не говорил. Но про Громыко я уж вам рассказывать не буду.
Нет, расскажите. Вот, нет, расскажите. Что Громыко?
Ну, господин нет, мистер нет. Громыко никогда не уподоблялся вот этой вот эстетике, которая у нас в народе ценится, а-ля Глеб Капустин срезал у Шукшина, помните?
Угу.
Вот нам почему-то хотят все показать, люди на мировой арене, наши представители, что они кого-то срезали. И если для прозы Шукшина это было очень органично, деревня, город, Глеб Капустин, местный философ, срезал московского щеголя, то для ООН это не проходит, потому что лучшие вещи в этом смысле были сделаны Хрущевым. Это было ново, когда он: «Мы вас похороним», и стучал, и ботинком стучал. Сегодня уподобляться вот этим представителям ООН, так сказать, вот этой эстетику эту применять, это уже старое. И вы очень тонко сейчас заметили, никто не расплакался. Это козырь для внутреннего потребления. Мужик в черном костюме срезал. Вообще, пока в 54 года нет опыта, это тоже очень-очень тревожно. Туда должен был сесть молодой, в очень стильном костюме, а не в этом балахоне, понимаете, где он его купил.
Михаил понимает. Вот.
Михаил, я тоже обратил внимание, у него пиджак примерно как у меня был в 92-м году. Я думаю, что, может быть, ему одолжили. Я там оставил, когда меня выгнали из Останкино. Я оставил эти старые пиджаки, может быть, ему один из них одолжили.
Конечно, вот это бы ценилось больше среди американского, англосаксонского эстаблишмента, если бы вышел
лощеный,
на Тиллерсона.
Да.
Посмотрите на Тиллерсона, понимаете? И приняли Тиллерсона на самом высоком уровне, да. Владимир Владимирович, не потому, что, знаете, не зашел, а потому, что понимал, попробуй не встреться с ним. Это было бы воспринято не так. Поэтому этот мальчонка 54-летний, мы не знаем, что с ним будет. Да, мы не знаем, что с ним. Может быть, он превратится за три дня в великого ритора. Может быть, будет там, как ее, Валентина у нас, председатель Совета Федерации. Как
да,
ее?
Как вот. Бы то ни было.
Может, будет так.
Матвиенко, я вспомнил.
Как Валька Матвиенко.
Не надо так, нет, это пренебрежительно сейчас. А вот почему вы, можно взъесться? А почему вы сказали сейчас Валька Матвиенко? Разве вы не Сафранков в этот момент?
А потому что я помню 25 лет назад ее, как она, ну так были это... случаи, не буду навесить на аудиторию. Она вот осталась у меня вот.
Зря, ой, зря, ой, зря, ой, зря. Вот это было не по-грамыковски, не по-грамыковски. Ох, не по-грамыковски.
Нам человеческое, нам не чужо. А может быть этот Сафранков, как Шевченко убежит, мы не знаем. Откуда они берутся, кто их там вытаскивает. Но одно сейчас явно. У него есть кумир, когда он идет ему навстречу или где-то мимо, он приседает на коленке. Это Лавров, конечно. Это его батька, ради которого он готов путать группировку с
формулировкой. Лавров человек тонкий.
И тогда, ну, как бы я сказал, не очень. Еще вот время покажет. Вот мое суждение. Надо, чтобы... Я когда я увидел этого Сафранкова, я ошалел. Ну,
я
как
понимаю.
Можно не понимать?
Я понимаю. Хорошо. Давайте кто-то похвалится. Кто-то похвалится Сафранкова. Нет, ребят, давайте. Юрий Николаевич, я не могу. Да, Юрий Николаевич, прошу вас. Вы же хвалите Сафранкова, наконец-то, мне кажется.
Из всей его речи фраза про глаза – это единственные его слова. Все остальное написано другим человеком. Это и объясняется, этот диссонансик.
Спасибо. Нет, ну кто-нибудь похвалит, мне кажется. Должен кто-то похвалить. Сафранков поступил мужественно, а именно... Сейчас я подумаю, почему. Сейчас, подождите, я сходу должен придумать.
А вы сами даже не можете...
Понять. А я придумаю сейчас. Сафранков не сдержался... А и это...
Говорит о его искренности.
Это говорит о его искренности.
И честности.
Честности. И убежденности преданности,
в своей позиции.
И убежденности в своей позиции. Вот, спасибо большое. Какая ты умница. Смотрите, сейчас мы похвалим Сафранкова. Вы не умеете, мы умеем. Все, Сафранков не сдержался. Он пренебрег кажущимися незыблемыми твердынями дипломатического искусства.
И этики.
Он пренебрег дипломатической этикой. Почему же он это сделал? Почему?
Потому что он абсолютно убежден, почему что он прав.
Почему он пошел?
Он
шагнул вниз, как профессионал?
Потому что кругом есть справедливость.
Да,
потому что он не может. Он несет миссию.
В этом смысле, абсолютно верно. Будучи моральным человеком, прежде чем дипломатом,
да.
Сафранков вынужденно покинул как бы эту оболочку дипломатии. И сделался, прежде всего, моральным человеком, который не способен претерпеть боли, кричит от боли.
Да.
Боль же его вызвана коварством, подлостью, лукавством, негодяйским лукавством наших оппонентов, то есть партнеров, как вы знаете, да, наших партнеров, которые, я бы сказал, даже подлостью партнеров, сделавшись же моральным существом, он находился рядом с Богом, а сделавшись дипломатом, он просто был бы говорящим сюртуком. Вот же почему мы возлюбили его в этот момент. Сына нашего. Он нам сын? Нет. Брата.
Брата
мы возлюбили. Похвалите, пожалуйста, Сафранкова. Кто-нибудь.
Дядя.
Пожалуйста, вы же хвалите Сафранкова. Давайте хвалите, прошу вас.
Здравствуйте, Сергей.
А, да, Ларис, хвалите.
Здравствуйте, Ларис.
Умоляю.
Ну, я не то чтобы хвалю, я просто задаюсь вопросом, зачем, честно говоря.
Зачем? Я знаю, да, зачем, а я знаю, да, зачем. Зачем, а я знаю, зачем, потому что он зампред кого-то временно исполняющий, а хочет сесть в это кресло, вот зачем. И он должен претерпеть, я вот, нет, что ж, ловкий, никакой не ловкий, я вам объясню. Человек способный унизиться ради служения, есть человек достойнейший. Вот же в чем дело.
Есть, есть тренд на такие эмоциональные высказывания, в том числе и Лаврова, мы знаем.
Да?
И такие, как бы не в микрофон.
Да.
Лариса.
Смотрите, как интересно, несмотря на то, что вы иронизировали, вы сказали, что оболочка слетает в момент, когда человек становится, ну, как бы актером, да, он что-то исполняет свое.
Да, моральным существом.
Да.
Высоко моральным существом.
Значит, все-таки противоречие есть. Мне интересно, дело в том, что англосаксы действительно, они же, в общем говоря, будучи настоящими гопниками, они выработали систему этикета для того, чтобы, конечно же, держать всех в узде. Да. Когда ты отказываешься от этого как бы этикетного приема, ты идешь жестко конфронтируя.
Лариса права, потому что любой любер рядом с манчестерским гопником просто девочка, с бантами.
Да, потому что сверхэтикетный Яга доводит Отелло до убийства своей жены, не отходя от этикета ни на одну секунду. Он манипулирует его чувствами. Да.
Нет, англичане главные гопники на планете, и они же главные сторонники этикета.
Да, понимаешь, и поэтому это конфронтация. У меня вопрос, зачем? Мы что будем сейчас на шашечках биться? Или что мы будем делать? Зачем
на конфронтациях биться. Чтобы что? На гопничествах биться. Заточить напильник и воткнуть его в печенку английского, ангельского представителя. Заточив напильник. Или отверткой. Какой-нибудь большой отверткой.
Лучше этого не сделал.
А если бы сделал?
Тогда было бы понятно, зачем. А вот сейчас непонятно. То есть мы что сейчас будем? Мы берем такой тренд для мира, что мы теперь будем отстаивать что? То есть жестко показывать всем, что мы вот типа помним, видим вашу душу, но ведь это недостижимая величина в нашем положении как раз. Вот вернемся к нашему.
Слушайте, а вот 95-й считает, что или надо гопнически орать, или надо как Козырев лизать. Вот можно
или надо гопнически уйти.
Нет, секундочку.
Встать и сказать.
Нет, потому что есть еще Громыко. Так, что было бы лучше, говорит 95-й, если бы он как Козырев лизал им задницу, я против. 95-й. Значит,
надо определиться просто, к умным или красивым. Что делать, лизать задницу или как Громыко? Но Громыко поддерживала мощь страны, простите, со своей мощной идеологией. Мы на сегодняшний день к умным и красивым. Мы типа играем в МВФ с одной стороны, а с другой стороны у нас своя идея. Так не бывает.
Спасибо, Лариса, спасибо. Это очень важно. Лариса задает вопрос, зачем, а какова цель? Я цель вижу только аппаратную. Я вижу цель аппаратную. Мать, представь себе, что ты решаешь мою судьбу. Ты решаешь мою судьбу. В России существует концепция падения, не пожалеть себя, живота своего, и чести своей, и профессии, вообще всего. Не пожалеть ради лояльности, отцу. А что когда отец, такой отец, подобно как бы квази-конфуцианский, это начальник.
Да, понятно.
Если я ради тебя, ты начальница, если я ради тебя унижусь, то это и есть свидетельство моей преданности, ибо всецело в руцы твои предаюсь. Понятно?
Да.
Если я модный чувак, у меня модный пиджак, я вообще весь крутой, я самодостаточный и самоценный, Даша. Понимаешь,
вы для меня опасны.
Я самоценный и самодостаточный. Я для тебя работаю с 9 до 6, Даша. Да. А потом я не хотел бы, чтобы ты меня спрашивал, чем я занимаюсь. Вообще говоря, не твое дело. Значит, с 9 до 6 я очень дорого на тебя работаю. Очень дорого. А после 6 я удаляюсь с улыбкой иронической. И я не хочу, чтобы ты спрашивал, что я там делаю. Я не знаю, что я делаю. Мало ли, что я делаю.
Я понимаю, о чем вы говорите.
Может быть, я летаю на аэроплане. Может быть, я иду в свингерский клуб. Может быть, это не ваше дело, вообще говоря. Не ваше дело. Значит, вот. И с таким человеком...
Я до определенного момента, а
скорее
потом
всего,
мне
ты
нужен.
Работать не будешь.
Да.
Не
да.
будешь. Почему ты не будешь работать с таким человеком? Потому что это слишком европейский человек. Он слишком европейский человек. Ты будешь работать с тем, который придет в костюме, в пиджаке 92-го года издания, купленном в магазине «Лейпциг» на улице Академика Варги. Нет, ГДРовский еще. Значит, ГДРовский остался на складах. ГДРовский и в 92-м году
подшитый.
Куплен в магазине «Лейпциг» на улице Академика Варги. Вот если я приду в таком пиджаке и скажу себе: «Даша, я ради тебя говно съем, накакай мне в ладошку, я его съем». Даша,
я бы лично
за это, Даша, за это, Даша, ты мне скажешь: «Так, этому сразу для начала 100 тысяч в месяц кладем. Сразу, потому что он есть человек, который не пощадит себя ради меня. Не пощадит.
Ибо, а дальше начинаются его...
Ибо нет в нем гордыни».
Знаете, в чем опасность нет таких в нем людей? Потому что у них начинается инициатива.
Да.
Своя личная инициатива. Нет.
Я бы такого взял сразу и
вот
дал
как,
бы ему 150
вот
тысяч.
Вот
ходят гордячки здесь, Кнорре, Данилевич и так далее. А если бы они вот так вот пришли мне в сюртучке 92-го
и
года.
Опозорили бы
и опозорили
вас.
Бы себя.
И
я
вас
бы сказал,
заодно.
Вот это верность, действительная верность. Вот это люди, которые за меня дерьмо боже, и землю будут жрать. И что скажу, то и будут делать. Вот это верные люди. Верных людей вперед. Вверх! Вот что я скажу тебе. Вот моя кадровая политика. 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, гранья дров Сережа. Все деньги на рожа.
Десять часов, пять минут, четверг, 13 апреля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! И Дарья Кнорре, ведущая этой программы.
Доброе утро.
Слушай, мне нравится доллар. Доллар, доллар мне нравится. Вот что мне нравится. Доллар, рубль нравится. Люблю, не могу. Так, ну хоть в чем-то можно признаться, чтобы тебя никто не осудил, мне кажется. В чем-нибудь другом признаешься, тебя будут осуждать. Слушай, какой красавец. Душа моя прелестная. Боже, прелесть, my precious. 56-57 рубль.
Так это уж он 10, слабый.
Он хороший, 56-57, хороший. Мы с тобой вторник, я приехал во вторник.
Да.
Мы же увидели на 56-87, а сейчас 57. Он сильнее. Потом он уходил на 57. Он же уходил на 57. Потом.
Чтобы мы что-то почувствовали, надо увидеть его на 54.
53-95. Мы ждем на 53-95.
Да, да. Вот так вот.
54. Да. А, значит, 60-31 по евро. Ну, посмотрим, нет, посмотрим. Все ему предвещают 68 к концу года. Силуанов предвещает. Михаил, экономист с Рублевки, предвещает 68 к концу года. Все помним. Записываем карандашиком в кармашике. Ха-ха, все записали. Значит, пока, ребята, не так, ничего. Вот когда дядя, писающий на муравейник, отвернется от рубля, то и не будет рубля никакого. Рубль существует, пока существует дядя, писающий на муравейник.
Я поняла.
То есть независящие от муравьев процессы происходят. Независящие.
Вот муравьи... Я муравей хочу сейчас купить доллар. Ну, правда, серьезно.
Купи.
Ну, там, 1020. Вот сейчас можно, да?
Да, сейчас. Сейчас покупай. Не жди, уже больше не жди.
Не ждать, да?
Нет, хватит вот. Ждать. Ну, а что он, если он... Понимаешь, это есть, конечно, если он проломит 53,95... И дядя будет продолжать писать на муравейник. А нефть при этом уйдет на 65 почему-то. Например, Трамп жахнет по Ирану, там, например, я просто говорю, да? Ну, так же.
Ну, как вариант.
Например, то тогда, конечно, мы увидим, и с этим мы увидим 48. Но тут команда простая. Брать. 56 брать, 54 брать, 48 брать. Тупо брать доллары все. Понимая, что конечная цель рубля, конечная, окончательная, где-то такое 66-70, понимаешь? Ну вот, значит, брать...
Брать и долго ждать.
Брать и ждать, и никуда не торопиться. А куда нам торопиться, слушай? Мы что, мы торопимся, мы никуда не торопимся. 55-90 нефтица. Вчера была 56-40. Вчера же была 56-40, 55-90. Глянь, что. 1.06.55 мы видим в диапазоне, 1.06, все нормально, главную пару. Товарищи дорогие, идем на что-нибудь другое, политическое. Разговор сейчас, политико-культурно-лингвистический, наконец-то, разговор сейчас пойдет у нас. Казахстан переходит на латиницу. Значит, я хочу сказать, что для того, чтобы вы поняли, кто уже перешел на латиницу, на латинский алфавит, ну, понятно, да? Какой будет Казахстан такой, ну, будет по-другому все. А, значит, кто уже перешел на латинский алфавит? Узбекистан, дружеский наш, вы знаете, что он очень дружеский. И вы знаете, что очень пышно, красиво и очень радушно принимали мы недавно президента, нового президента Узбекистана здесь и в Кремле, и всяко, вот, кстати, там его тешили. Туркмения, это изысканная страна, в которой предыдущий президент, значит, держал весь бюджет страны и всю внешнюю торговлю на своих личных счетах в зарубежных банках. Нет, надо просто...
Это очень удобно, но, Сергей, ну зачем?
Нет, внимание, внимание. Он держал на личных счетах в швейцарских банках. Почему? Объяснял очень просто. Тогда не украдут. Ну, это очень правильно. Очень правильно. Очень действительно правильно. Что они украдут. Если у тебя на личных счетах, и ты сам подписываешь каждый перевод, ну, естественно, кто там украдет? Ну, никто. Совершенно правильно. Весь бюджет страны перевести на личный счет.
Причем он держал кэшем. Он держал кэшем в сейфе в Швейцарии, мне кажется, так.
Еще же это он отец всем туркменам. Естественно, папа. Ну, а что тут возражать-то? Нечего и возражать. Да. Давно пора, пишет мне латиницей Рамси Болтон. Надо вообще запретить письменность в России. Нет, письменность, может быть, не стоит. Но, может быть, кириллицу... Секундочку, давайте продолжим. У кого? Узбекистан, Туркмения, Азербайджан и Молдавия вернулись к латинской графике, как вы понимаете. Да? Значит, Азербайджан тоже перешел на латинскую графику. Притом, если позволите, я из Коммерсанта это вычитал, и я должен сослаться. Притом, если Азербайджан говорит на языке, очень похожем на турецкий, и переход Азербайджана на латинскую графику сблизил и без того близкие народы, да. Азербайджанские, турецкие, ну, народы близкие, то именно с казахским ничего подобного не происходит. Потому что казахский язык относится к кипчакской ветви тюркских языков, совершенно другая ветвь. И переход на латиницу ни с кем его особо не сближает.
И даже с самими с собой, потому что это вообще какая-то, мне кажется, будет каша.
Значит, смысл, насколько я, если позволите, я сразу скажу, смысл перехода на латиницу Казахстана, безусловно, отдаление и новая демонстрация грани на границах с русским миром. То есть это отдаление от русского мира.
То есть цель не сближение, да, с кем бы ты ни было,
нет,
а именно...
Цель сближения не может быть. Да. Цель сближения не может быть.
Не, ну еще какая-то раз. Гипотетическая,
нет,
хотя бы официальная
версия. Ерунда.
Версия.
Я цитирую вам политолога-специалиста по Средней Азии Аркадия Дубнова, который публикуется в «Коммерсанте». Я очень внимательно к этому отнесся, потому что мне это кажется достоверным. Этот комментарий мне кажется очень достоверным. Значит, принимая решение о переходе на латиницу, цитата, власти Казахстана не стремились, нет, к сближению с Турцией и тюркским миром. Скорее, такой шаг позволит президенту Назарбаеву получить поддержку той части населения и элит, которые стремятся отделиться от русского мира. То есть это новое отделение от русского мира. Это от нас шарахнулись. От нас шарахнулись. Понятно? Вот и все. Что тут добавить? Ну, хорошо все, прекрасно. А это что я включил, не знаешь? Это Барат, Саша.
Чуть-чуть
Барат.
Промотайте, может, теперь...
Саша Барат Коэн.
Вот. Нет, это по-русски.
Ну ты почему? А ты дай мне по-английски, добренько, Даша.
Найти его?
Ну, найди, я тебе мышь дам, дарю тебе клавиатура, вон та дальняя, вот эта дальняя клавиатура, вот эта ближняя мышь. Шуруй. Даша запуталась в проводах. Отлично, отлично, ничего страшного. Да, нам надо Барата все-таки, Саша. Значит, смотрите, мы с вами это обсуждаем. Казахи, казахский лидер. Мы знаем, что Казахстан все-таки управляется лидерски. Он управляется не каким-то способом иным, да, а он управляется таким образом, что в конечном итоге, конечно, Назарбаев принимает решение. Казахи хотят... Вот. Махобес, пинг-понг. Да, отсюда, да, оставь уже. Казахстан.
This my house, entry place. This where I live. My bed. This is a VCR recorded. And this play cassettes. Now I show you outside from my houses. Тише! This is Natalia. She is my sister. She is number four prostitute in all of Kazakhstan.
Ну и так далее. Саша Барат Коэн. Да, а значит, но я...
Барон, да. А это Барат.
Барат, да. Саша Барон Коэн, а он Барат, да. Спасибо большое за поправку. Действительно, это так. А значит, я хочу вернуться к тому, что Казахстан переходит... Я никого не оскорбляю. Нет, я никогда в жизни не... Без видеоряда не так смешно. Я никого не оскорбляю. Я улыбаюсь и с приязнью. Я улыбаюсь с восхищением. Но мне кажется несколько странным переход Казахстана на латиницу. Я сам для себя не могу его объяснить. Позвоните, пожалуйста, объясните мне. Прошу вас, сейчас не звоните все. Нет, не надо звонить всем. Я прошу позвонить только тем, кто понимает, зачем конкретно переход на латиницу. Для чего? И если у вас есть какое-то позитивное объяснение, то я его рад и с восхищением выслушаю. Алло, здравствуйте. Зачем? Зачем переход на латиницу? Зачем? Просто объясните им все. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сереж. Ну, вы правильно сказали, что Назарбаев лавировал между кланами. Это посыл именно к своим, опять же, да, с одной стороны, то, что я сделаю так, чтобы нам было проще говорить и писать, ибо мы казахи. С другой стороны, это четкий посыл к нам. Ребята, надо дружить еще более тесно, да, потому что нам это не нравится, мы переходим. А если мы потеряем часть все-таки кириллического мира, ну, сам я с Приднестровья, да, и я видел, как это все нехорошо это все идет.
Нехорошо, да?
Вот. И терять, нам нельзя терять людей.
Нельзя терять людей, но, видите, они акцентируют внимание на том, что они к нам, к нашему миру не принадлежат. Они акцентируют внимание на этом. Алло, здравствуйте. Да, прошу вас.
Алло, здравствуйте, Владимир, бывший гражданин Казахстана.
Да, прошу вас, Владимир.
Это был нюанс. Я получал первый паспорт казахский, и там латиницей неправильно был написан Казахстан. Был скандал. Потом паспорта меняли.
Хорошо. Ну, а для чего это сейчас делается?
Я не представляю, как они смогут дальше жить, потому что там много населения, которое, ну представьте, молодому человеку или студенту еще может как-то перейти на латиницу, а да. Что будут делать остальные?
Да, понимаю. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте. К сожалению, все очень просто.
Хорошо.
Они не хотят новой Новороссии в Казахстане. Они хотят сделать таким образом, чтобы мы отличались настолько, чтобы эти игры уже не проходили.
Скажите, пожалуйста, но там же и потенциально нет никакой Новороссии. Последний человек, от которого я что-либо подобное слышал, уже лет 20 назад, это был Лимонов.
Да прекратите, там огромное количество русскоязычных населения.
Это верно, но они, кажется, счастливы.
Которые очень недовольны происходящим в Казахстане.
Я думаю, что они счастливы.
Недовольны казахстанскими порядками.
Не знаю, я, насколько я осведомлен, вот правда, вы позвольте мне говорить о том, что я знаю, или как я осведомлен, может быть, это неверно, может быть, у меня неверные данные, но последний человек, о котором я хоть что-то слышал, о каком-то недовольстве, это лет 20 назад Лимонов, с тех пор... Что-то я не слышал ничего.
Если они недовольны казахскими порядками, что довольны российскими порядками.
Я никогда не слышал ничего подобного. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Это на радио я попал?
Да, вы на радио попали, прошу вас. Вы из Казахстана.
Нет, я не из Казахстана, слава богу.
Почему слава богу?
На латиницу меня пока не переводят.
Да.
Дело в следующем. Я думаю, что это такое желание перейти на латиницу. Если сравнить страны, которые на латинице или на, скажем, кириллице,
да,
то страны, которые на кириллице, в общей своей массе живут хуже.
Хуже, победнее. Победнее.
Это желание перейти, скажем так, в страны более правильных стран. Вот, может быть, такая.
Может быть, вариация. Такая. Это такое магическое ощущение.
Сразу.
Магическое ощущение латиницы, дающей благополучие.
Да.
Давай вспомним какую-нибудь страну, говоришь. Ну, например, Албания пишет на латинском. Латинский, да. А Сербия рядом пишет кириллицей. И, значит, все равно в Албании, как мне представляется, может, я ошибаюсь, все-таки народ беднее, чем в Сербии. Он беднее. Значит, это не всегда соблюдается, видите?
Тут вот да, кто-то писал, уже убежало сообщение, что, может быть, это попытка сблизиться с Китаем, и Китаю так проще будет воспринимать, ну, Китай, который все-таки латиницу, ну, учат английский они. Mm-hmm. Всем проще воспринимать ну, латинский язык, в смысле латиницу, чем что бы то ни было. Ну,
не знаю.
Казахский язык — это не совсем кириллица же, да? Там есть же какие-то у них...
Назарбаев не видит перспектив в интеграции с отсталой экономикой России, говорит комбат. Он хочет отдалиться и от Китая, и от России, наоборот, говорит Сергей. Это укрепит связь с Турцией и Азербайджаном. Назарбаев дружит с их лидерами, говорит Армен. Армен, ну вот, тем не менее, я не специалист по тюркским языкам, но я верю специалистам по тюркским языкам, которые утверждают, значит, тюркологи, что именно кипчакская ветвь тюркских языков, та, в которой казахский язык, она далека от турецкого, далека. То есть примерно как русский и польский. Значит, там какие-то корни уловить можно, но понять речь понять невозможно. Понять невозможно. Вот азербайджанцы и турки, они понимают друг друга. Если я правильно понимаю, может быть, я неправильно понимаю, тогда скажите мне, пожалуйста, об этом. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Да.
Ну, конечно, с нами никто не будет, во-первых, дружить, потому что у нас мы шарахаемся в экономике. У нас мы пали на дно. Патология, патологическое состояние не работает вообще в индустрии.
Да.
10% всего в этой сфере работает. Поэтому перспектив нет и планы нет, главное дело, модернизации. Ну, конечно, турецкая система будет сильной империей, так что имейте в виду, да.
Спасибо. Это... Скажите, пожалуйста, я думаю, что было бы правильно проголосовать. Давайте проголосуем. И скажите, пожалуйста, планы, это пока планы. Они в 2017 году разработают уже учебники и... Одним словом, с 17-го, с этого года по 25-й Казахстан полностью перейдет на 100% на латиницу. С этого года начинается. Но перевод будет постепенный, он будет продолжаться в течение 8 лет. Там, 8 или 7, как бы вот так. Значит, теперь слушайте. Вот этот переход Казахстана на латинский алфавит и отказ от кириллицы... Вы воспринимаете как предательство? Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Не предательство, нет, а попытку отдалиться от России. Отдалиться от России. Это попытка отдалиться от России. 134-21-35, да, 134-21-36, нет. Это попытка отдалиться от России. Ну, каким-то образом, так сказать, там, показать еще раз, что мы не они. Мы, как писал в свое время Кучма, Украина не Россия. Да? Переход Казахстана от кириллицы к латинице. Это попытка отдалиться от России. Отдалиться от России. 134-21-35, да. 134-21-36, нет. 134-21-36, нет. Значит, смотрите, у меня очень много людей звонят, и я думаю, что мне не понадобится долго держать это голосование. Я подведу итог, ну, уже довольно скоро. У меня сейчас 300 уже человек. Значит, и голосование более-менее определилось. Понятно, более-менее сколько человек так считает. Уже существенно не меняется результат. Я остановил голосование. Я остановил. Машина пересчитывает. Трагически не может пересчитать она. И, наконец, пересчитала. Все. Вот, хряпнулось. Все. 83. 83 на 17. 83% наших слушателей считают, что это, безусловно, попытка отдалиться от России. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте. Слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Мне кажется, это попытка глобализации. Стратегический такой переход на глобальный, так называемый, глоблиш, и от региональной кириллицы к глобальному.
Да. Слушайте, у меня тогда вопрос к вам. Хотите вопрос? А может, нам тоже перейти на латиницу?
Вполне.
Да нам бы на кириллице научиться писать.
На латиницу перейти тоже. Типа глоблишь и дело с концом. А?
Конечно.
Спасибо. Я предлагаю вам еще одно голосование. А что, если нам, опередив Казахстан, тоже перейти на латиницу?
Нет, кратчайшие сроки.
В самом деле. Я объясню. Мы получили кириллицу.
Наконец-то не будет этих проблем с
от киевлян. От этих киевлян ужасных.
Мы не будем делать ошибки.
От этих ужасных киевлян, да. Которые были протоукраинцами. То есть они уже тогда были зловещие. Эти протоукраинцы уже тогда были зловещие, и они заставили нас писать кириллицей. Как это невозмутительно. Ну что, может быть, такая точка зрения есть? Давайте будем глобальными, давайте, а почему нет? Что это, сколько это займет времени? Это займет совсем ничего.
Пару месяцев, я думаю, нормально. Потому,
через пару месяцев мы совершенно спокойно прочитаем Льва Толстого на латинице. Что за проблема, а? Нет, ну правда, давайте начать голосовать. России надо тоже перейти на латиницу. Да, 134-27-35, нет, 134-27-36. России надо тоже перейти на латинский алфавит, отказаться от кириллицы, перейти на латинский алфавит. Какие-то книги могут остаться на кириллице, такие, как жрецы какие-то будут специально изучать, жрецы.
Да, на пергаменте что-то поставить,
да,
издание.
Да, кругом какие-то капли от свечей какие-то и так далее. Да, России следует тоже перейти на латиницу. Хватит, действительно, сколько можно. Все, переходите, точка. Это, конечно, там были Кирилл с Мефодием, они действительно очень умные люди, они изобрели алфавит, а именно взяли греческий. Да. Это изобретение было, заняло тоже около 20 минут. Около 20 минут. Они взяли греческий и шарахнули его. Ты знаешь, кто был заказчиком?
Кто?
Натовский князь Моравский.
Ага.
Ты не можешь это сказать? Моравия, входившая в то время в НАТО. Да. В агрессивный блок НАТО. Категорически.
Альянс.
Да, альянс. Антирусский блок НАТО. Моравия. Заказала этим двум добродетельным людям, действительно интеллектуалам и все на свете, алфавит. Князь Моравский. Угу. Они долго думали и сделали это, я думаю, долго, но мне кажется, как 20 минут примерно. Взяли греческий алфавит и шарахнули,
Типа как наш, понятно.
Абсолютно верно. Пришли к моравскому князю, и сказали, скажите, моравский князь, вот вам алфавит. Но моравский князь передумал.
Не знаю, заплатил или нет.
И они двинули куда повосточнее.
Да. Где может прокатит. У кого еще нет, в принципе, никакого.
И пришли в Г-Киев, товарищи, Г-Киев. И там загнали киевлянцам, вот этим вот, хунте бесстыжей этой, антирусской.
Правому сектору вот этому.
Правому сектору, запрещенному на территории Российской Федерации. А мы почему должны, мы не обязаны вообще говоря, что это? А?
Конечно.
Зачем нам обязательно
алфавит
правого сектора террористической организации, запрещенной на территории России? Зачем это нам нужно? А? 7373948. Я останавливаю это голосование. России надо тоже перейти на латиницу. 49% да, 51% нет.
Ну, ничего себе.
России надо тоже перейти на латиницу. 49% да.
Я, кстати, думаю, что 49% не шутят. Абсолютно серьезно.
Слушайте, мне пишет Александр Минкин. Господа, я вас очень прошу сейчас не звонить. Короткое время не звонить. 27 минут. Короткое время не звонить. Я хотел бы поговорить с Александром. Александр, позвони мне, пожалуйста. Александр, не пиши. Не пиши. Он мне пишет в Facebook, да еще и в личный. Саш, пожалуйста, позвони. Пожалуйста, аргументируй. С двумя пятерками на хвосте. Позвони мне. Две пятерки на хвосте. Александр Минкин. Ребят, ловим телефон Минкина. Никто не звонит, Минкин звонит. Договорились? Минкин не звонит, и никто не звонит, я один треплюсь. Договорились? Вот так. Все, не звоните, Минкин звонит. С пятерками на хвосте, Саш, пожалуйста, позвони мне. И аргументируй. Саша, потому что говорит, что китайцы с японцами... Вот он, все, есть. Минкин. Саша, аргументируй, пожалуйста. Здравствуй, доброе утро.
Привет.
Привет, аргументируй.
Значит, это в первую очередь надо жалеть их самих.
Кого?
Жителей той страны, которая отказалась, собирается отказаться от кириллицы.
Я да.
Про казахов говорю.
Да.
Русские там еще как-то сохранят это свое, но казахов исчезнет понимание этих букв. Если ты не понимаешь этих букв,
все книги, которые напечатали за последние 100 лет на русском языке, а их там большинство, это еще с царской России, значит, все эти гигантские библиотеки они имеют. Просто в помойку.
Ну, можно же перепечатать можно.
Нет. Никто не будет никогда столько вкладывать денег, сколько вложил Советский Союз в издание классиков на русском языке. Это же я не только про Достоевского говорю.
Ну да.
Там и Шекспир, и Сервантес, и так далее. Кроме того, это какая-то идиотская иллюзия, что если ты выучил латиницу, ты поймешь все, что напечатано на латинице. Нет. Потому что ты, если знаешь английский язык, то латиница и английский язык, вот и все, что у тебя будет.
Саша, скажи, просто, может быть, Россия впереди.
Испанский ты не прочтешь.
Скажи, может быть, Россия?
Нет, не надо переходить.
Не надо?
Как только ты знаешь меньше, ты становишься глупее. Если ты знаешь много шрифтов, ты умнее. Ты знаешь один шрифт, ты дурак. Вот и все. Ну, не дурак, конечно, но обделенный.
Но России не надо переходить. России не надо переходить на латинский.
Ни в коем случае, конечно, нет. Надо, значит, еще тут такая вещь.
Да.
Значит, все в переводе ухудшается. И
нет, кроме переводов Маршака и других блистательных русских переводов. Извини, у меня новости. 10:30 новости. Поработаем. Слушайте, но с латиницей, конечно, вы меня убили просто, что 51% только не хочет переходить с кириллицы. 49% хотят перейти. Мне очень жаль, что мы не дослушали Александра Минкина, который говорил сущностно важные вещи о том, что в переводах на русский язык, переводы на русский язык есть настолько самодостаточные, блистательные абсолютно, так сказать, там, начиная от... начиная, да, действительно, от английской классики, которая все это блистательная, Маршак великолепный, совсем запредельный, да, который создает некий слой культуры, который впору переводить назад на английский, впору переводить, ну, потому что он гигантский, самодостаточный, он абсолютно блистательный, да, и там, ну, много разных переводов, и, так сказать, там, «Длинный чулок», «Блистательная», вся, и там, ну, у нас много всего, у нас Домрачева, значит, это «Алиса в стране чудес», совсем запредельная, и так далее, то есть, ну, много всего невероятного в русском.
Да вся классика зарубежная, ну, не вся, но вообще, я не знаю, Джек Лондон, Гюго переведен, ну, прекрасно.
Да.
Но там же речь идет не о переводе только, а о транслитерации именно. Это же просто будет тот же русский язык,
да,
только латинскими буквами.
Да, ведь перевод-то будет тот же, но это я хотел бы возразить это Саше потом в конце, сказать, что перевод-то будет тот же, значит, ничего не надо, просто транслитерация буквы будет «Буратино», которая «Буратино», а этот самый «Урфинджус» его волковский, «Урфинджус» и его «Деревянные солдаты» блистательные. Конечно, но это же все Пастернак-Шекспир, да, спасибо. А Верченко перевел «За спичками» на русский, потом финны перевели его назад на финский, говорит великий немой, прекрасно. И речь-то идет не о переводах, все это транслитерация, просто буквы заменить. Что за проблема? Что за проблема-то, я не понимаю. У вас глаз просто будет спотыкаться сначала, вам будет казаться, что вы по-польски читаете. Но ведь слова-то будут те же самые, просто как будто вы уехали, как будто вы сидите в аэропорту Хитроу, не имея телефона, ничего, и с казенного компьютера латиницей шарашите пост в Facebook. Вот примерно так будет, ну, то же самое. Правильно? Нормально будет. А в Сербии успешно используется и латиница, и кириллица. И так можно. Секундочку. Азахадер 45-й, да, абсолютно блистательный. Захадер абсолютно запредельный. Абсолютно запредельный. Хорошо. Секундочку. Если говорят на русском «же» всегда менять на «р», то получится вполне понятный русский текст. И так далее. Ну, давайте все-таки скажем, что речь не идет об отмене русского языка. Нет, никто не собирается отменить русский язык. Мы с вами вполне себе шутливо, конечно, предложили перейти на латиницу, но это не меняет, никак не меняет того, что можно точно так же напечатать переводы на латинице. Понимаете, в чем дело? Ну, разве нет? Смотри, 7373948, все-таки очень много людей хотят высказаться. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте. Есть такая марка английского мотоцикла 40-х-50-х годов.
Триумф.
Вот. И то же самое у нас на заборах написано, представляете?
Триумф.
Нет.
Я умоляю, сейчас еще что-нибудь он скажет. 7373948. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Меня зовут Игорь.
Да.
Вот я вот в Казахстане жил, да, и вот мне кажется, у них такой вполне богатый алфавит и звучание.
Да.
Вот они почему еще хорошо говорят на русском языке, очень чисто.
Немножко они акают, как... немножко акают чуть-чуть.
Ну, они как москвичи, вот я, собственно говоря, то есть у меня избыточно. Нет никакого там
избыточно.
Акцента.
Избыточно.
Да, и еще хочу сказать...
Скажите молоко, скажите молоко.
Молоко.
Вот все, вот я вас поймал. Смотрите, потому что русские в первом слоге, в предударном втором, они редуцируют, там вообще почти нет гласной. Мы говорим почти как болгары. Смотрите, молоко. То есть там почти нет гласной. А казахи режут молоко вот так. Это как раз слышно. То, что вы редуцируете как первый предударный, а у нас разница есть в редукции второй предударный, первый и второй. Ну, там у нас есть разница. Ладно, хорошо, я это слышу. Прошу
еще
вас.
Еще секунду.
Да, да.
Можно еще вот...
Да.
Узбекистан перешел уже на латиницу, и мне кажется, казахам посмотреть, что там произошло и как.
Да уже видят они, видят, уже видят. Ну, богаче, может, не стали, но видят результаты, видят, насколько это дорого, насколько и так далее. Видишь, нет, как казаха можно поймать за язык очень легко.
Я уже поняла, да.
Поняла, да? Потому что у нас, смотри, вот слово «молоко» сразу моментально, потому что мы говорим почти почти безгласный первый слог.
Да,
молоко,
да,
молоко, 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 почти молоко, почти молоко. Первогласной почти нет.
И облака нет. Тоже, кстати,
блака.
Говоря. Облака, да.
Облака. Да, то есть мы... у нас первый предударный есть, второй предударный, предударный. Если мы в первом предударном редуцируем в почти А, ну, так сказать, почти А, там не А, там крышечка такая, ну вот, то во втором предударном мы практически редуцируем в ноль.
Угу.
Понятно, да?
Коперация. Ну, проглатываем, да.
А? Коперация. Коперация. Вот, поэтому коперация.
Угу.
Ну, понятно, да?
Да, 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 проглатываем мы этот звук.
Да, мы его проглатываем. Вот, и, значит, поэтому, а казахи рубят вот так вот, молоко прям подряд они тебе, молоко, вот так говорят. И это очень смешно, но они говорят, мы же говорим без акцента молоко. Ну, да, без акцента, только вы говорите как роботы. Окей. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей, Владислав меня зовут.
Да.
Вы знаете, после революции Луначарский еще предлагал перевести русский язык на латинскую графику, но это как отторжение от всего, что было до того, отказаться от старого мира.
Да.
Вот. У казахов, скорее всего, тоже отторжение старой советской наследственности и как бы утверждение своей самостоятельности. А что касается перевода на графику, я вчера, значит, слушал казахских лингвистов. Они говорят, вы знаете, кириллическая графика, конечно, более современная, более удобная, чем латинская.
Да.
Но...
Самих букв больше. Обратите внимание, что и букв больше в кириллице.
Ну, букв-то больше, но тем и удобнее. И вот Че, Же, Ше в латинской графике, это с ума сойдешь там?
Там несколько букв придется, несколько букв.
Это полный дурдом.
Ну, не полный, нет, они... не полный. Ну, подождите, но живут же как-то португальцы и живут же как-то поляки. Ничего страшного.
Ну, живут, если с рождения к этому привык, то да. А вот так я работаю с азербайджанцами, те даже, кому вот еще 40 нет, они все равно пишут кириллицей. Хотя в школе учили латиницу. Им удобнее кириллический шрифт.
Что вы говорите?
Ничего не поделаешь. Вот
понятно,
так.
Спасибо. Хорошо. Секундочку, 7373. Потому что конверсия. Господи, меня спрашивают, почему СМС на кириллице меньше символов, чем на латинице. Во-первых, СМС это было в 90-е годы. Уже давно, давно все это искусство СМС умерло. Его и не существует уже больше. Харьковчанин. Вы какой-то дремучий человек древний. Во-вторых, потому что конверсия идет. То есть как бы на одном знаке висит два символа. Все очень просто. Так, харьковчанин, спокойно. Вы нам этот кириллицу нам подарили. Спасибо вам большое. Все, мы откажемся, пойдем на латиницу. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Мне кажется, что это не слишком положительная будет тенденция.
Да.
Если все-таки поменяют. Потому что в этом есть наша самость.
Самость.
Чем больше символов, тем лучше. И все-таки в английской раскладке многие звуки невозможно отразить.
Какие?
Допустим, «ы». Как вы отразите «ы», букву «ы» на английском языке?
Как я очень легко «уайн» буду писать и все.
Ну, «уайн», но она имеет несколько коннотаций. Нет,
нет, нет, это зависит от того.
Нет, подождите. Это в большей
степени вы же понимаете, что давайте, нет, давайте мы с вами, условимся, о том, что красненькая пуговица будет означать А, а там какая-нибудь черненькая пуговица с белой точечкой будет означать О. Значит, это же вопрос, нашей, как мы условимся, так и будет. Какая вам разница? Это же вопрос просто знаков. Нет, подождите, это просто знаки. Мы с вами условимся, что такая пуговка такая будет, а такая пуговка такая будет. И все. И какая разница? Точка-тире. Подождите. Если морзянкой можно передавать звуки, морзянкой можно передавать звуки. Значит, это вообще вопрос не... Это вообще вопрос... бывшего главу Мариэл поймали, задержали, и все. Маркелова задержан за по подозрению в получении взятки. Леонид Маркелов задержан по подозрению в получении взятки.
Через неделю после отставки.
Вот сейчас он ушел в отставку, и уже он пойдет в тюрьму теперь. Видите, как интересно? Маркелов. А был кто? Перед ним кланялись все и все такое. Понимаете? В латинице нет мягкого твердого знака, говорит 76-й. Ну и что? Какая разница? 76-й. Какая вам разница? Вы дремучий человек.
Мы научились ставить апостроф.
Значит, в португальце говорят... значит, с твердую «л», да, там, допустим, а испанцы чуть мягче.
Так я говорю,
они,
Сергей,
знаком не обязаны это означать. Зачем это знаком
обозначать? Это нас избавит от главной ошибки, которую все делают.
Зачем это обозначать? А? Тся-тся.
Ну да.
Апостроф. Апостроф,
кстати. Вообще ничего не ставят, да. И все.
Нет, ничего не надо строить. Ничего не надо ставить. Вообще ничего не надо ставить. Просто... Да?
Да. Меньше знаков, меньше ошибок.
Конечно.
Все.
Конечно.
И не придерешься.
Хорошо, а L, например, в конце слова по-испански звучит мягче, чем по-португальски. Понимаешь? Не надо ставить мягкий знак. Просто испанцы так ее произносят. Точка. Вот и все. Я не понимаю, ребята, зачем ее обязательно ставить знак? Зачем вам обязательно ставить звон? Что это вас вштырило, что вам обязательно надо поставить знак? Вы что, бухгалтеры все? Бухгалтера? Нафига вам все время ставить знак? В русском языке вообще половину ударений надо запоминать, например. Никакого знака не существует. Но мы запоминаем как-то, говорим как-то, с Божьей помощью, не знаю. А? Не знаю. У украинцев есть гэ и гэ, и гэ и гэ, и у нас есть и гэ и гэ. У нас тоже есть гэ-фрикативное в русском языке. В одном слове.
В каком?
Слава Богу.
А, все.
У нас есть гэ-фрикативное в русском языке.
Но это уже уходит, Сергей.
Нет,
это уже...
в русском языке гэ-фрикативное существует в одном идиоматическом выражении. Слава Богу. Там гэ-фрикативное, гэ.
Но это уже уходит.
Это из старославянского. Просто старославянцы,
слава Богу, уже
старославянцы были такие чуваки, что они говорили фрикативно. Они вот так говорили. Понимаете? Поскольку они научили нас славить Бога, то мы, слава Богу, говорим так, как нас научили. С г-фрикативной. Ну, а как по-другому? Ну, нас научили, и все. А? Нет. А чистую «г» в слове «слава Богу» говорят казахи, совершенно справедливо, вот мне пишут казахи, а я, мне пишет казашка, говорю всегда чисто «г». Ну, правильно, у вас в Казахстане... У вас в Казахстане много всяких дикостей, товарищи, кстати, у вас там. А здесь у нас, извините, мы получили «слава Богу» из этого самого, из старославянского языка. А они говорили фрикативную. И нас научили этому киевлянцы. Киевлянцы научили религии. Киевлянцы научили нас религии, и они говорили фрикативную. Нам приходится тоже. Все, поехали дальше. Хохлы. Вы подумайте, что вы делали до хохлов. Сидели на деревьях, обхватив стволы хвостами. Что вы делали до хохлов? Хохлы научили вас пить, курить. Хохлы научили вас Бога верить. Это как еще?
В Бога верить.
Хохлы научили вас есть ножом и вилкой, спускать за собой воду в клозете. Все научили хохлы. Все.
Да.
Писать, читать, черт побери. Буквы вам принесли.
Молиться.
Всего хохлы научили. Теперь сейчас меня обвиняют, что я хохол. Ну да, и что теперь? А? Я
так
хохол.
И есть.
Я и есть хохол. Именно.
Да все мы хохлы немножко.
В какой-то степени. Если вы едите ножом и вилкой, если вы читаете по-русски и пишете по-русски кириллицей, Если вы, вы и есть, конечно, человек, вы ученик хохлов. А кого еще? Киевляне всему научили. Правильно я рассуждаю? Нет, может, неправильно, не знаю. Так, более 60% россиян назвали себя религиозными. Круто. В России с 2012 года число людей, считающих себя религиозными, возросло с 55 до 61%. Хочешь проголосуем?
Да, конечно.
Секундочку. Об этом свидетельствуют данные... Да, кстати, про религию, если мы уже заговорили. Церковь отреклась от айфонов золотых.
А? Да, пришлось опровергнуть это.
Отреклась она.
Очень такую...
У меня была две религиозные темы. Еще была про девочку, которую... Про девочку очень смешная новость. Можно про девочку? Девочка, которую подарили священнику. Ну, это не русскому священнику. Спокойно, тут хохлы ни при чем. Спокойно. Афганскому священнику. Подарили девочку. Я сейчас ее найду. Подарили девочку, девочке 6 лет. Он к ней не прикасался ничего.
Выращивал?
Выращивал. Врастил, ее растил. А почему нельзя растить девочку? Мужчина был арестован. Там, в Афганистане. Звать его... Ему 60 лет. 60 лет, он умудренный человек, кошмар. Он спокойный. Кому кошмар? Что же кошмар? Кошмар, жалко его. Кошмар, вот именно, что арестовали. Значит, 60 лет ему. Умудренный, спокойный человек. Все. Не понял.
Старый, мерзкий.
Не понял. 60 лет от какого года рождения?
55-го.
57-го.
А, да, 57-го, да.
Ну. Я, видишь, я нервно бью пальцами.
Так, что?
Тебе не нравятся люди?
Нет, все мне нравится. Я не про это, про то, что подарили. Нет, что вы.
Владимир Владимирович, например,
52-го. Я все осознала.
Владимир Владимирович, 52-го.
Да, все отлично.
Сергей Кужугетович, 55-го. Секундочку. Лавров. Сергей, с какого года Лавров? Тоже.
Тоже. Все.
Что сейчас было сказано? Миночка, а можно КГБ? Товарищ майор, она сказала старый мерзкий сейчас, я слышал. Очень интересно. Мужчина был арестован.
Я не в этом смысле.
Она не в этом смысле. Она в другом смысле. Мужчина был арестован после того, как выяснилось, что он женился на 6-летней девочке. Зовут его Мухаммед Карим. Карим. Он женился на ней после того, как получил ее в подарок от родителей.
От ее родителей.
Ее родители подарили девочку. Подарили девочку. Можно щенка? Можно. Живое существо. Подарили девочку. Девочка, чем хуже щенка? Может быть, ей голодно было в отчим доме. Может быть, в отчим доме этих девочек было 15 человек.
Понимаете? Но он ее не удочерил, а женился на ней.
Значит, формально легче жениться, чем удочерить сущность.
В Афганистане, возможно, да.
Формально легче. Допускаю, что тут удочерить, вариант. Наверняка надо ходить куда-то, оббивать пороги. А тут просто произнес формулу. Готово дело. Все. Он сам священник вдобавок. Он священник, он этот самый.
Это, конечно, оправдывает его со всех сторон. Да.
Ему проще простого на ней жениться. Он женился. Теперь ее сейчас осмотрели. Когда его арестовали, ее осмотрели самым тщательным и бесстыжим образом. Он к ней не прикоснулся.
А сколько ей сейчас лет?
Ей 6. Он к ней не прикоснулся.
Ей 6. Сразу же его завернули. Я думала, что она выросла, сразу, и потом нет, все вскрылось.
Зачем ты говоришь нет?
Все понятно. А?
Зачем ты говоришь такое? Тогда он к ней не прикасался. Он ее кормил, поил, подчивал, учил грамоте. Значит, что земля там круглая, всякую такую эволюцию, вот такую преподавал. Физику процессов, говорил, если нагреть, расширяется и так далее. А Иосиф и Мария?
Что Иосиф и Мария?
В каком возрасте они?
Ну, не в самом молодом.
Ничего. Русских не было такого?
Сергей, ну
я
хорошо.
Спрашиваю. А про что поется песня «Не для меня дева с черными бровями»? Это про что
так
поется?
Так вот он-то как раз смирился, понимаете?
Мы идем к казачеству. Казачеству. Как к основе русской морали, нравственности и христианнейшего понимания жизни.
Может,
казачеству. Идем к казачеству. Мы учимся у казачества. Почему мы учимся у казачества? Потому что мы здесь космополитическая плесень. А казачество дает нам истинное понимание морали, нравственности, обычая и, как сказать, кристалла какой-то русской души. Правильно я понимаю или нет?
Угу.
Нет проблем. Сейчас, секундочку.
Бегут алмазными струями. Тебя.
Это про что было? Что кто-то выращивает девочку. С черными бровями выращивают девочку.
Не для тебя придет и Пасха. За стол родня вся соберется. Вино по рюмочкам польется. Такая жизнь не для тебя.
Чё я говорю? Чё?
Поет Пелагея, Иван Б. спрашивает. А кто второй,
Пелагея, не знаю. Пелагея, мальчик. Пелагея, мальчик, которого она растит не для себя. Не для себя, нет. Растит мальчика, мальчик ничего. Такой, как бы, наверное, ну, вырастет однажды и потом. Она говорит, но не для меня. Понимаешь, что у меня? Ну, в этой песне очевидное указание на то, что зрелый казак, да, смотрит на девочку.
Понятно. И он себе говорит, не для меня,
почему?
До свидания.
А почему? Потому что пуля в тело белое вольется. Пуля вопьется. Если бы не впилась бы, да, конечно, он бы выращивал девочку для себя. Он бы выращивал девочку для себя. Но он говорит, не могу вырастить девочку, потому что пуля в тело белое вопьется. Вот же в чем дело.
Сергей, там
же в конце. В конце это было. В конце. Абсолютно омерзительно. Особенно мужчины старше 55-го года рождения. Правильно ты сказал?
Старше.
Ах, как она закопала себя в глубочайшую яму.
Только старше 55-го. А, подождите, старше. Я сейчас опять...
Она закопала себя снова. Она закопала себя снова. Выращивание девочки – это казацкая привычка. Послушайте, он идет на войну и знает, что тело белое вопьется пуля. Но если бы не пуля, он бы ее выращивал. Послушайте об этом. Послушайте, серьезно.
Журчат ручьи, бегут алмазными струями.
И так далее. СМИ узнали об обсуждении образа будущего России перед выборами. Мне кажется, это абсолютно принципиально важно. Я думаю, надеюсь на это очень, потому что как раз не хватает образа будущего в России.
Сергей, а мы по религиозности?
А религиозность? Мы обещали религиозность 56 минут. Значит, хорошо, тем не менее, я закончу, я скажу о том, что религиозность, да, религиозность возросла, русские люди стали более религиозны. Давай быстро заладим голосование, да. А я расскажу об образе будущего.
Да.
Значит, давайте проголосуем, я вас очень прошу. Значит, в России с 2012 года число людей, считающих себя религиозными, выросло с 55 до 61%. Просто вы считаете себя религиозным, вы считаете себя религиозным. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Вы считаете себя религиозным. Это абсолютно самооценка, ваша самооценка, больше ничего. Ничего больше. Никто не спрашивает, как часто вы ходите к причастию, или как там вы молитесь сколько раз в день, абсолютно не имеет значения. Ваша самооценка. Вы считаете себя религиозным. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36, больше ничего. Все, значит, я сужу по вот массе наших голосований, обычно от 28 до 32% у нас. Вот, но у нас, вот на нашей
наша
станции...
Наша аудитория...
Да, причем я могу 30. Сказать, что это продолжается уже 9 лет. 9 лет почти.
Не меняются.
На наши, они не меняются. Нет, не меняются. Значит, в разные времена, в разные годы у нас по религиозным голосованиям примерно 28-32%. Вот примерно так. Ну, не знаю. Значит, хорошо, давай остановим. У меня уже 1500, и мы остановим. Ну, ты же мне не дашь соврать, она не даст мне соврать. Я ни разу не врал. Обратите внимание, что я ни разу не врал. Вы считаете себя религиозным. Я остановил голосование, но машина продолжает истерически, значит, впадая в эпилепсию, пересчитывать. Ты видишь, я нажал остановить, но она не останавливается.
Вот, по-моему, остановилась.
Все, остановилась. Машина эпилептически, как-то, так сказать, там, испуская пену, дыша тяжело остановилась. Потому что я птицу в лед сбил. Они бы еще голосовали. 34 на 66. Скажи людям, что я не вру.
Да, да, так
он
и есть.
Он не врет. 34 на 66. Правильно?
Да, 66.
34% считаются религиозными здесь, в аудитории. Ну, вот я говорил вам 28-32. Я сказал 28-32. Ну, хорошо, 34. Вот так, да? Было 26.
Ну, может быть, если бы мы голосовали, там сравнялось нет, бы до 30.
Не знаю. Нет, нет, не сравнялось бы, нет.
Нет?
Нет, нет, потому что мерцало, я скажу в пользу религиозных людей, мерцало 34-35. Мерцало 34-35. То есть машина остановилась на 34 в результате. И это вот научный факт, вот я вижу перед собой. Но тенденция была не к уменьшению. Если бы мы поголосовали еще там 5-10 минут, например, может быть, было бы 35. Может быть, было бы 35. Не 33. То есть тенденция была к увеличению, а не к уменьшению. Хорошо, 34%. Они считают себя религиозными. Хорошо бы узнать у них, что они, как они определяют свою религиозность, говорит Юрий. Я считаю, что не надо узнавать этого. Этого не надо узнавать. Люди так считают, и надо к этому отнестись с уважением. С уважением, мы вас очень религиозненьки и религиозочки. Мы вас очень уважаем. В движение.
Подъем. В движении.
Нет, это вопрос свободы совести. Мы не должны в это вмешиваться. Точка. Скажи, пожалуйста, вот здесь совсем в центре где-то плохо, я не понимаю. Да, Кремлевская набережная наконец-то перестала ехать. Бульвары не едут из-за ремонтов, как вы знаете.
Кремлевская, Москворецкая, да.
Да, климат дрянь. И будет таким же примерно 10 дней подряд, а может быть 2 недели. Поэтому я вам обещаю, сидите в своих машинах в теплых. Это последнее теплое место, где вы хозяева собственной судьбы. А именно, вы можете стоять, поплевывая на окружающих. А мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 13 апреля.
Подъем.